но я все еще не мог поверить, что она настолько обнаглела. Просто не укладывалось в голове. Не знаю почему, но я никак до сих пор не усвою, что женщина способна на все. Ладно, думаю, забудем на минуту, что мы чувствуем друг к другу. Поговорим спокойно. Я бы по отношению к тебе не смог так поступить. Какую б на тебя не держал обиду. Что ни говори, а родство есть родство. И дело тут не в шуточке, на которую восьмилетний малыш и то способен, а в том, что ты родного дядю выставила на посмешище перед пижоном в красном галстучке. Наезжают к нам сюда, чтоб облапошить. И дальше. На коем тут засиживаться у вахлачья, как они нас считают? Что правда, то правда. Он у меня тут не засидится. Да и она тоже. Если ты так, то скатертью дорожка. Можешь хоть и домой не заезжая. У фермы Рассела я остановился, вернул ему насос и поехал дальше в город. Зашел в аптеку, выпил кока-колы, а оттуда на телеграф. К закрытию биржи курс упал до 12.21 на 40 пунктов. Помножь $5 на 40 и купи себе ума на эту сумму. А она тебе тут будет петь. Мне обязательно надо, мне без них нельзя. Очень жаль, скажу ей. Но обратись к кому-нибудь другому, а у меня нет. Я слишком занят был, некогда было деньги зарабатывать. Стою и только гляжу на него. Я вам сообщу новость, которая вас крайне удивит, говорю. Представьте, меня интересует курс на хлопковой бирже, говорю. Вам это и в голову не приходило никогда, не правда ли? Я сделал все, что мог, чтобы вручить ее вовремя, говорит. Дважды посылал в магазин и домой к вам звонил, но никто не знал, где вы, говорит и роется в ящике. Вручить что? Спрашиваю. Подает мне телеграмму. Она когда получена? Спрашиваю. В половине четвертого, говорит. А сейчас? 6:10, говорю. Я пытался вручить ее вовремя, говорит, но не мог нигде вас найти. А я при чем, говорю? Распечатал ее. Просто интересно глянуть, какую ложь они мне испекли на этот раз. Туговато, видимо, беднягам, если приходится им из Нью-Йорка в штат Миссисипи тянуть лапу, чтобы уворовать $10 в месяц. Продавайте, советуют. Ожидаются колебания курса общей тенденции к понижению. Не впадайте в панику в связи с правительственным отчетом. «Во сколько такая писулька могла обойтись?» — спрашиваю. Сказал. «Она оплачена отправителем», — добавил. «Премного им обязан», — говорю. «И без них знал. Пошлите-ка им вот что. С оплатой получателем», — говорю и беру бланк. «Покупайте», — пишу. «Биржа накануне резкого поднятия. Колебания целью подловить дюжину-другую свеженьких провинциальных сосунков. Не впадайте в панику. Вот. С оплатой получателем, говорю». Пробежал глазом, потом на часы. «Биржа закрылась час назад», говорит. «Ну, говорю, я тут тоже ни при чем. Я этой музыки не сочинял. Я только позволил втянуть себя на небольшую сумму, понадеялся, что телеграфная компания будет держать меня в курсе. Мы вывешиваем сводку сразу же по получении, говорит. Да ну, говорю. А в Мемфисе каждые 10 секунд на доске новое, говорю. Я всего на 67 миль не доехал туда днем. Так хотите, чтоб я передал это, спрашивает. Все еще не изменил намерения, говорю. Написал вторую телеграмму и отсчитал за нее деньги. И эту тоже. Не спутайте только «покупайте» с попугаем. Я вернулся в магазин. В конце улицы опять оркестр доносится из балагана. Замечательная вещь, сухой закон. Бывало, в субботу приезжает семейство фермерское в город. Сам при башмаках, остальные босиком, и шествуют улицей в пересыльную контору за своим заказом. Теперь же все являются босые, включая самого, и прямиком к балагану. А торговцы стоят в дверях лавок и только смотрят, все равно как тигры в клетках, в два ряда. Эрл говорит: «Надеюсь, ничего серьезного не случилось?» «Что?» — говорю. Он взглянул на свои часы. Потом подошел к дверям и сверил с башенными, что на здании суда. «Вам бы надо часики ценой в $1, — говорю. Тогда не обидно хоть будет сверять каждый раз». «Чего?» — говорит. «Ничего, — говорю. Надеюсь, я не затруднил тут вас своим отсутствием?» «Народу было не особо, — говорит. Все там, на представлении, так что все в порядке». «А если не в порядке, — говорю, — то вы знаете, как поступить». «Я сказал, все в порядке, — говорит. Я не глухой, — говорю. А если не в порядке, то вы знаете, как поступить». «Ты что, уволиться желаешь, — говорит. Хозяин здесь вы, — говорю. Мои желания в расчет не принимаются. Только не воображайте, что вы держите меня здесь из милости». «Ты был бы неплохой работник, Джейсон, если бы хотел, — говорит. По крайней мере, свою работу я исполняю, а в чужие дела носа не сую, — говорю. Не пойму, зачем ты так напрашиваешься на увольнение, — говорит. Знаешь ведь, что в любое время можешь уйти по-хорошему, и мы расстанемся друзьями. Потому я, может, и не ухожу, — говорю. Пока что я свои обязанности выполняю, даром жалования не беру. Я пошел в заднюю комнату, выпил воды и вышел на крыльцо. Джоб кончил с культиваторами все-таки. Тихо во дворе. И скоро голове стало легче немного. Слышно, как в балагане запели, а вот опять оркестр. А ну их! Пусть хоть до последнего цента обирают округ. Не с меня ж они дерут. Я свое сделал. В моем возрасте надо уже знать, когда махнуть рукой и отойти, иначе будешь просто-напросто дурак. Тем более, какое мне дело? Будь она мне дочь, тогда разговор другой. Тогда бы ей не до того было. Она бы у меня тоже трудилась на прокорм нашего сборища инвалидов, кретинов и нигеров, потому что я просто постеснялся бы ввести жену в наш дом. Я слишком уважаю человека. Я-то мужчина и способен выносить, притом они родня мне. И я желал бы посмотреть, какого цвета глаза будут у того, кто неуважительное слово посмеет сказать про женщину, мою приятельницу. Именно добропорядочные этим-то и занимаются. Найдите мне такую из добропорядочных и церковь посещающих, чтоб была хоть в половину такая честная, как Лорейн. Даром что, прости, Господи. Попробовал бы я жениться, говорю. Тот-то бы вы взвелись. Скажете, нет? А она мне: «Я хочу, чтобы ты был счастлив, завел бы семью, не тратил бы свою жизнь в каторжном труде на нас. Вот скоро уж я уйду навеки, и тогда ты женишься, но тебе не найти женщину, достойную тебя». «Как же, — говорю, — женись я только. Да вы бы из гроба выскочили». «Нет, — скажете. Нет уж, — говорю, — спасибо. Достаточно с меня заботы о тех женщинах, которые у меня уже в доме. Стоит мне жениться, и наверняка окажется какая-нибудь наркоманка. а в нашей семейке единственное этого не достает. Солнце спустилось уже за методистскую церковь, вокруг шпиля голуби туда-сюда летают, и когда оркестр кончил, то стало слышно, как они бормочут. Еще и 4 месяцев не прошло с Рождества, а их опять уже столько, почти сколько было. Пастор Уолтл может сиять и радоваться. Такой шум поднял, как будто мы людей убиваем. Лезет с увещеваниями, даже у одного за ружье хватился, мешает прицелиться. Про мир на земле нам поет и благоволение ко всему сущему, и что малая птица не должна упасть. Новозаветная аллюзия. Сравните. Не две ли малые птицы продаются за оссарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Ему-то что, пусть хоть миллион их расплодится. Зачем ему знать, который час, что он делом занят, притом и налогов не платит? Не его ж это денежки ежегодно ухлопываем на чистку башенных часов, чтоб хоть шли маломальски. 45 долларов ухнули мастеру в тот раз. Больше сотни новооперившихся я насчитал там сейчас на земле. Дурачье, что они улетают отсюда из этого городка. А хорошо все же, что я с семьей не связан. Свободен, как голуби. Опять заиграли, наяривают, как обычно, под занавес. Вохлачье, надо думать, довольно. Возможно, им хватит теперь этой музыки на 14-15 миль обратной тряски в фургоне. И пока в потемках распрягать будут, корму задавать, доить, коровам своим смогут насвистывать эти мотивчики и пересказывать остроты, а после смогут прикинуть, сколько выгодали на том, что скотину не водили с собой в балаган. Скажем, если у тебя детей 5, а мулов 7, и был ты с семьей на представлении, то в итоге получилось 250 долларов чистого прибытку. Такие калькуляции в их духе. Эрл в дверях показался со свертками. «Вот еще несколько заказов для доставки на дом», — говорит. «А где дядюшка Джоб?» «Надо думать, на представление отправился», — говорю. «За ними глаз да глаз». «Он, не сказавшись, не уйдет», — говорит. «На него-то я могу положиться». «То есть не то, что на меня, — говорю». Эрл подошел к дверям, выглянул, прислушался. «А хорош у них оркестр», — говорит. «Пожалуй, сейчас они и кончат». «Если не собираются заночевать там, — говорю. Ласточки засновали уже, и слышно, как на деревьях во дворе суда воробьи начинают базар. То и дело стайка вспорхнет, затолчется над крышей и обратно скроется. По-моему, от них вреда не меньше, чем от голубей. И во дворе не посидишь там из-за них. Не успел присесть — кап, прямо на шляпу. Но это надо быть миллионером, чтобы стрелять их, когда заряд стоит 5 центов. Вот рассыпать бы отравленные приманки на площади — и в течение одного бы дня избавились, потому что если торговец не может углядеть за курами, чтоб не бродили по всей площади, то ему не птицу надо продавать, а нежрущий товар, капусту там или плуги. А если собак не могут удержать при доме, то значит, не нужна хозяину собака, или такой уж он никудышный хозяин. Что я и говорю. Если в городе всю торговлю и дела вести по-деревенски, то и будет не город, а деревня. «Все равно мало радости вам, если даже и кончили, — говорю. Они сразу же запрягать и по домам, и то доберутся только к полуночи». «Что ж, — говорит, — Зато хоть развлечение им было. Не страшно, если они иногда и потратятся на такое дело. Фермер на холмах у нас трудится как каторжный, а благ никаких. А никто его не принуждает, говорю. Ни на холмах, ни в низинах. А где бы мы с тобой были, когда бы не фермеры, говорит. Я лично лежал бы сейчас дома, говорю. И на лбу у меня сейчас пузырь был бы со льдом. У тебя слишком часто эти головные боли, говорит. Ты бы занялся своими зубами как следует. Он утром их тебе все как следует проверил. Кто он, говорю. Ну, ты же сказал, что у зубного был. А вам досадно, что у меня зубная боль в рабочее время, говорю? Вам это досаждает? Через переулок уже потянулись с представления. Идут гуляки наши, говорит Эрл. Пойду-ка я за прилавок. И ушел. Забавное дело. На что б вы ни пожаловались... Мужчина вам советует сходить к зубному, а женщина посоветует жениться. Причем всегда так. У самого всю жизнь все из рук валится, а вас станет поучать, как вести дело. Какой-нибудь профессоришка из колледжа. Пары целых носков за душой нет, а вас будет учить, как за 10 лет сделаться миллионером. А баба, которая даже мужа себе подцепить и то не сумела, будет вас наставлять по семейным вопросам. Старикашка Джоб во двор въехал. Когда замотал, наконец, вожжи вокруг державки для кнута, я спрашиваю его. — Ну как, понравились артисты? — Я еще там не был, — говорит. — Но если меня вечером сегодня арестовывать придут, то смогут найти в той палатке. — Так я и поверю тебе, — говорю. — Не был, как же. С 3 часов дня пропадаешь. Мистер Эрл сейчас только во двор выходил, искал тебя. — Я делом занимался, — говорит. — Мистер Эрл знает, где я был. — Это ты его морочить будешь, — говорю. — Да не бойся, я тебя не выдам. — А как же, — говорит, — кого ж мне тут другого и морочить, кроме него? Какой мне расчет тех морочить, с кем на исходе дня субботнего, что мы видались, что мы не видались? — Нет уж, вас я морочить не стану, — говорит, — слишком вы хитрый. Где уж мне? — Это точно, — говорит, — и укладывает несчастных 5-6 сверточков в фургон со страшно занятым видом. Слишком вы хитрый. Вас во всем городе нету хитрей. На что уж тут есть человек, сам себя кругом пальца обведет, а вы и его в дураках оставляете. Влез в фургон, отмотал вожжи. Это какой же такой человек, спрашиваю? А мистер Джейсон Компсон, говорит. Но, коняга! Колесо одно вот-вот соскочит. Смотрю вслед. Интересно, успеет хоть он выехать из переулка? Дай только черномазому фургон или там шарабан. В этом ветхом драндулете, говорю, срамы на люди показываться, а вы будете держать его в каретнике еще 100 лет, чтобы только принца этого раз в неделю катать в нем на кладбище. Не он, говорю, первый, кому не все по вкусу, что делать приходится. Я бы с ним так. Либо в машине езди, как все люди, либо торчи дома. Как будто он понимает, куда его везут и на чем везут. А мы для него шарабан держи, лошадь, чтобы выезд совершал по воскресеньям. Сильно Джоба беспокоит, слетит колесо или нет. Ему только бы пешком идти обратно не слишком далеко было. Что я и говорю. Им место в поле. Гнуть горб от зари до зари. Сытость, легкая работа, для них хуже нет. Достаточно нигеру чуть пообжиться при белых и хоть на помойку выбрасывай. Такими становятся ловчилами, прямо на глазах тебя обжулит, отвертится от дела. Взять хоть Роскуса, что единственную допустил оплошность. Однажды взял нечаянно и помер. Отлынивать и воровать мастера. Причем огрызаться тебе будут с каждым днем все наглее, пока не доведут, что схватишь первую попавшуюся планку тарную и раскроишь ему башку. Дело, конечно, хозяйское. Но я б на месте Эрла посчитал это убийственной рекламой магазину, чтоб мой товар по городу развозил нигер, из которого песок сыплется, причем в фургоне, который, того и гляди, тоже рассыплется на первом повороте. Солнце уже все ушло в верхушки деревьев, и в магазине понемногу делается темно. Я прошел к входным дверям, на площади пусто. Эрл в задней комнате запирает сейф. А вот и часы ударили на башне. «Замкни-ка со двора», — говорит. Я пошел, запер, вернулся. «Ты, значит, вечером на представление?» — говорит. «Я, помнится, дал тебе вчера контрамарки?» «Да», — говорю. «Хотите их обратно?» «Нет-нет», — говорит. «Я просто уточнить, дал их или нет, а то еще зря пропадут». Эрл запер двери, сказал «до свидания» и пошел. Воробьи по-прежнему трещат на деревьях, но на площади пусто, только машины 2-3. У аптеки какой-то форт, но я даже не взглянул, проходя. Хорошенького понемножку. Попробовал на путь ее наставить, и хватит с меня. Научить, что ли, ластера водить машину? Пусть тогда гоняются за ней хоть целыми днями, а я дома посижу, поиграю с Беном. Вошел, купил сигар. Потом, дай, думаю, еще головной боли себе подбавлю для ровного счета. Постоял, поболтал с ними. «Ну, а ты, — говорит Мак, — надо думать, на Янки в нынешнем сезоне ставишь». Янки — нью-йоркская бейсбольная команда. «Это с какой стати, — говорю?» «Ну, как с какой, — говорит. Ведь первая команда во всей лиге, — Дудки, — говорю. Они уже выдохлись. Что ж, по-твоему, им вечно будет так вести?» «Ну, по-моему, тут не в везение дело, — говорит Мак. А я в жизни не поставлю на команду, где этот Лбина Рут играет, — говорю. Даже если буду знать заранее, что они выиграют». Рут Джордж Герман по прозвищу Бейб, 1895-1948, знаменитый бейсболист-рекордсмен, выступавший за клуб Янки с 1920 по 1933 год. «Да ну, — говорит Мак. — Я тебе в обеих лигах насчитаю по десятку игроков куда более ценных, чем Рут, — говорю. — А что ты имеешь против Рута? — спрашивает Мак. — Ничего, — говорю. — Ровно ничего. Мне даже на фотографию его смотреть противно. Я вышел на улицу. Фонари загораются, народ домой идет. Иногда воробьи не унимаются до самой ночи. В тот вечер, когда у суда зажгли новые фонари, свет разбудил их, и всю ночь они летали и тыкались в лампочки. И так несколько дней подряд, а потом утром как-то их не стало. А месяца через два опять вернулись всей оравой. Поехал домой. В доме у нас огней еще не зажигали, но все они высматривают меня в окна. Оделся, на кухне разоряется, что ужин преет на плите, как будто на ее деньги куплено. Послушать ее, можно подумать, что этот ужин всемирной важности, и все пропало, если он из-за меня на несколько минут задержан. Зато хоть раз приехал и не вижу Бена с нигеренком за воротами. Как медведь с мартышкой в одной клетке. Чуть только завечереет, он к воротам, как корова в родной сарай, уцепится за прутья, мотает башкой, постанывает. И науки ему никакой. Кажется, крепко поплатился за тот раз с незапертой калиткой. Если б надо мной такое сотворили, я бы как от огня от этих школьниц. Мне иногда любопытно, о чем он думает там, у калитки, когда смотрит, как девочки идут из школы, и силится что-то хотеть, а что не помнит, и не помнит того даже, что оно уже ему не нужно и не может быть нужно теперь. Или о чем он думает, когда его спать кладут, и он раздетый на себя вдруг глянет и тут же заревет. Только я скажу, что зря они им ограничились. Знаю, говорю, какое к тебе надо средство. То же самое, что к Бену. Тогда бы ты вела себя прилично. А если тебе не ясно, о чем речь, поразузнай у Дилси. У матушки в комнате горит свет. Я поставил машину в гараж, вошел в кухню. Там Ластер с Беном. «А где Дилси?» — спрашиваю. «На стол накрывает?» «Мэмми наверху у мисс Кэлайн», — говорит Ластер. «Там у них шум. Как мисс Квинтина вернулась домой, так и началось. Мэмми их там разнимает. Мистер Джейсон, а артисты сегодня уже представляют?» «Да», — говорю. «Я так и думал, что это их оркестр играет», — говорит. «Вот бы мне пойти», — говорит, «если б только было у меня четверть доллара». Вошла Дилси. «Пожаловали-таки, наконец», — говорит. «Где это вас носило? Вы же знаете, сколько у меня работы. Неужели не можете вовремя?» «А, возможно, я ходил на представление», — говорю. «Готов ужин?» «Вот бы мне пойти, — говорит Ластер, — если б только у меня был четвертак». «Нечего тебе ни на какие представления, — говорит Дилси. А вы идите в гостиную, посидите, — говорит, — наверх не ходите, а то снова их разбудоражите». «А что там такое? — спрашиваю. Квинтина пришла и говорит, вы гонялись за ней весь вечер, а мисс Кэлайн на нее как накинется? Зачем вы ее обижаете? Неужели нельзя вам жить в одном доме с собственной племянницей, родной, и не ссориться?» «Когда мне было с ней ссориться, если я ее с утра сегодня не видел, говорю? И чем это я ее обидел? Что в школу заставил пойти?» «Свинство, конечно, с моей стороны, говорю. Вы лучше занимайтесь своими делами, а ее не трожьте, — говорит Дилси. — Я уж сама с ней полажу. Только вы с мисс Кэлайн не даете мне вот. Идите, посидите тихо, мирно, пока на стол накрою». «Если бы мне четвертак, — говорит Ластер, — то я пошел бы на артистов. А если бы тебе крылья, то на небо полетел бы, — говорит Дилси. — Хватит. Ни словечко мне больше про этих артистов. Да, кстати, — говорю, — мне тут дали два билета». Достал их из пиджачного кармашка. «И вы пойдете? — спрашивает Ластер. — Ни за что, — говорю. — $10 приплатят, и то не пойду. Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит он. — А ты купи у меня, — говорю. — Желаешь? — У меня денег нету, — говорит. — Жаль, жаль, — говорю, и вроде ухожу. — Дайте мне один, мистер Джейсон, — говорит. — Вам же они оба не нужны. — Да уймись ты, — Дилси ему. — Знаешь, ведь он даром ничего не даст. — А сколько вы за него хотите? — Ластер меня спрашивает. — 5 центов, — говорю. — У меня столько нету, — говорит. — А сколько у тебя есть? — спрашиваю. — Нисколько нету, — говорит. — Ну что ж, — говорю, — и к дверям направляюсь. — Мистер Джейсон, — опять он. «Да замолчишь ты!» — дился ему. «Он же тебя нарочно дразнит. Ему самому нужны эти билеты. Идите себе, Джейсон, не мучьте его зря». «Они мне вовсе не нужны, — говорю, — и вернулся обратно к плите. Я, собственно, вошел, чтобы сжечь их, но если хочешь, за пятак уступлю один, — говорю, — и смотрю на него, а сам открываю конфорку. «Да у меня нету, — говорит. Ну что ж, — говорю, — и бросил в огонь одну контрамарку. «Ох, Джейсон! — дился мне. — И не стыдно вам?» «Мистер Джейсон, — говорит Ластер, — пожалуйста, сэр, я целый месяц буду вам шины каждый день накачивать». «Деньги на бочку, — говорю, — всего за пятак уступаю». «Молчи, Ластер, — говорит Дилси, и за руку его как отдернет от плиты. «Ну что же вы, — говорит, — жгите и второй, кончайте». «Всего за пятак, — говорю. — Да кончайте, — говорит Дилси. — Нет у него пятака. Кончайте, кидайте в огонь». «Ну что ж, — говорю». Бросил и вторую в огонь, и Дилси задвинула конфорку. «А еще взрослый человек, мужчина, — говорит, — уходите из моей кухни. Замолчи, — говорит она Ластеру, — а то и Бенджи заплачет. Я нынче у Фрони возьму для тебя четвертак. Завтра вечером пойдешь. Ну, уймись!» Я пошел в гостиную. Наверху там они как воды в рот набрали. Раскрыл газету. Немного спустя вошли Бен с Ластером. Бен прямо к темному пятну на стене, где раньше зеркало висело. Водит по этому месту руками, слюни пускает, мычит. Ластер... «Давай-ка чергой ковыряться в камине». «Ты зачем?» — говорю. «Нечего камин сегодня разжигать. Это я, чтобы он утихомирился», — говорит. «И на Пасху всегда же холодно. Сегодня пока что не Пасха», — говорю. «Поставь кочергу, где стояла». Поставил. С матушкиного кресла взял подушечку, дал Бену. Тот сутулился перед камином на полу и замолчал. Читаю газету. Наверху у них по-прежнему не шороха, а уже Дилси вошла к нам, Ластера с Беном услала на кухню кормиться, и ужин подан, — говорит. — Хорошо, — говорю. Вышла. Сижу, газету читаю. Немного погодя слышу, Дилси дверью скрипнула, засматривает. — Ну что ж вы не идете кушать? — спрашивает. — Жду ужина, — говорю. «Ужин подан, — говорит. Я же сказала. Вот как говорю. Виноват, но я не слышал, чтобы сверху кто-нибудь сошел в столовую». «Они не сойдут, — говорит. Идите поужинайте, тогда я смогу им наверх отнести». «Скоропостижно заболели? — говорю. Ну и что сказал доктор? Надеюсь, не оспа?» «Идите же, Джейсон, — говорит, — не задерживайте. Ну что ж... Подождем ужина, — говорю, — и опять газету раскрываю. Дилси, чувствую, смотрит на меня с порога. Продолжаю читать. — Ну зачем вы это, — говорит? — Знаете же, сколько у меня и без того хлопот. Днем матушка спускалась вниз обедать, — говорю. Конечно, если сейчас она себя чувствует хуже, делать нечего. Но тем, кто меня помоложе, придется потреблять купленные мной продукты за общим столом. «Позовешь меня, когда ужин будет подан?» — говорю и продолжаю читать газету. Слышу, как Дилси наверх взбирается, волоча ноги, кряхтит, охает, как будто лестница отвесная, и каждая ступенька вышиною в 3 фута. Слышу... Голос ее у матушкиной двери, потом у Квинтининой, та заперлась, должно быть, потом обратно к матушке заковыляла. И матушка сама пошла, зовет Квинтину. Теперь спускаются, читаю газету. Дилси снова стала на пороге. «Ну идите же, — говорит, — пока нового неподобства не выдумали». Раскуролесились что-то сегодня. Вошел в столовую. Квинтина сидит, опустив голову. Опять уже накрасилась. А нос белеет, как фарфоровый изолятор. «Приятно, что вы чувствуете себя в состоянии сойти к столу», — говорю матушке. «Я рада угодить тебе хоть этой малостью», — говорит. «Как бы плохо я себя не чувствовала. Я ведь знаю, что после целодневного труда человеку хочется поужинать в кругу семьи. Я уж стараюсь угождать. Если бы только вы с Квинтиной были в лучших отношениях, мне бы тогда легче было». «У нас с ней отношения нормальные», — говорю. «Я же не против, пускай хоть весь день у себя дуется там, запершись. Но завтракать, обедать и ужинать попрошу к столу. Я понимаю, что я чересчур многого от нее требую, но такой порядок в моем доме. В вашем, то есть». «Дом твой», — говорит матушка. «Глава дома теперь ты ведь». Квинтина так и сидит, опустив голову. Я распределил жаркое по тарелкам, принялся за еду. «Как там у тебя?» «Хороший кусок мяса», — говорю. «Если нет, то я получше выберу». Молчит. «Я спрашиваю, хороший кусок мяса достался тебе?» — говорю. «Что?» — говорит. «Да, хороший». «Может, еще риса положить?» — говорю. «Не надо», — говорит. «А то добавлю», — говорю. «Я больше не хочу», — говорит. «Не за что», — говорю. «На здоровье». «Ну, как голова?» — спрашивает матушка. «Какая голова?» — говорю. «Боялась, что у тебя начнется приступ мигрени», — говорит, «когда ты днем приезжал». «А, — говорю, — нет, раздумала болеть. Не до головы мне было. Дел было по горло в магазине». «Потому-то ты и приехал позже обычного?» — спрашивает матушка. Тут замечаю, Квинтина навострила уши. Наблюдаю за ней. По-прежнему ножом и вилкой действует, но глазами шнырь на меня. И тут же обратно в тарелку. «Да нет, — говорю. Я днем часа в три... дал свою машину одному человеку, пришлось ждать, пока он вернется. И ем себе дальше». «А кто он такой?» — спрашивает матушка. «Да из этих артистов», — говорю. «Там муж его сестры, что ли, укатил за город со здешней одной, а он за ними вдогонку». У Квинтины нож и вилка замерли, но жует. «Напрасно ты вот так даешь свою машину», — говорит матушка. «Слишком уж ты безотказный. Я сама только ведь в экстренных случаях беру ее у тебя». «Я и то начал было подумывать», — говорю. «Но он вернулся, все в порядке. Нашел, — говорит, — что искал». «А кто эта женщина?» — спрашивает матушка. «А я вам потом скажу», — говорю. «Эти вещи не для девичьего слуха». Квинтина перестала есть. Только воды отопьет и сидит, крошит печенье пальцами, уткнувшись в свою тарелку. «Да уж, — говорит матушка, — затворницам вроде меня трудно себе даже и представить, что творится в этом городе». «Да, — говорю, — это точно. Моя жизнь так далека была от всего такого», — говорит матушка. «Слава Богу, я прожила ее в неведении всех этих мерзостей. Не знаю и знать не хочу. Не похожа я на большинство женщин. Молчу, ем». Квинтина сидит, крошит печенье. Дождалась, пока я кончил, потом: «Теперь можно мне уйти к себе?» — не поднимая глаз. «Чего?» — говорю. «Ах, пожалуйста! Тебе ведь после нас не убирать посуду!» Подняла на меня глаза. Печенье уже докрошило все, но пальцы еще двигаются, крошат, а глаза прям как у загнанной в угол крысы, и вдруг начала кусать себе губы, будто в этой помаде и правда свинец ядовитый. «Бабушка, — говорит, — бабушка, хочешь еще поесть чего-нибудь, — говорю. Зачем он со мной так, бабушка, — говорит, — я же ничего ему не сделала. Я хочу, чтобы вы были в хороших отношениях, — говорит матушка. Из всей семьи остались вы одни, и я так бы хотела, чтобы вы не ссорились. Это он виноват, — говорит. Он мне жить не дает. Это из-за него я. Если он не хочет меня здесь, почему ж не отпускает меня? Достаточно, — говорю, — ни слова больше. Тогда почему он мне жить не дает, — говорит. Он просто... Он тебе с младенчества взамен отца дан, матушка ей. Мы обе едим его хлеб. Он ли не вправе ждать от тебя послушания? Это все из-за него, говорит. Вскочила со стула. Это он довел меня. Если бы он хоть только... Смотрит на нас, глаза загнанные, а локтями как-то дергает, к бокам жмет. «Что, если б хоть только, — спрашиваю, — все, что я делаю, все будет из-за вас, — говорит. Если я плохая, то из-за вас одного. Вы довели меня. Лучше бы я умерла. Лучше б мы все умерли». И бегом из комнаты. Слышно, как пробежала по лестнице. Хлопнула дверь наверху. «За все время первые разумные слова сказала, — говорю. Она ведь прогуляла сегодня школу, — говорит матушка. Откуда вы знаете, — говорю. В городе, что ли, были? Так уж знаю, — говорит. Ты бы помягче с ней. Для этого мне надо бы видеться с ней не раз в день, — говорю, — а чуточку почаще. Вот вы добейтесь, чтобы она приходила к столу в обед и в ужин. А я тогда ей буду каждый раз давать дополнительный кусок мяса. Ты бы мог проявить мягкость в разных других вещах, — говорит. Скажем, не обращал бы внимания на ваши просьбы и позволял бы ей прогуливать, да? — говорю. Она прогуляла сегодня, — говорит. Уж я знаю. По ее словам... Один мальчик днем повез ее кататься, а ты за ней следом поехал. Это каким же способом, говорю? Я ведь отдал на весь день машину. Прогуляла она нынче или нет? Это дело уже прошлое, говорю. Если вам обязательно хочется переживать, попереживайте-ка лучше насчет будущего понедельника. Мне так хотелось... чтобы вы с ней были в хороших отношениях, — говорит. Но ей передались все эти своевольные черты, и даже те, что были в характере у Квентина. Я тогда же подумала, зачем еще давать ей это имя вдобавок ко всему, что и так унаследовано. Временами приходит на ум, что Господь покарал меня ею за грехи Кэдди и Квентина. Вот тогда, говорю, хорошенькие у вас мысли. С такими мыслями не мудрено, что вы беспрерывно хвораете. О чем ты, говорит? Я не пойму что-то. И слава Богу, говорю, добропорядочные женщины много такого недопонимают, без чего им спокойнее. Оба они были с Норовом, говорит. Я только попытаюсь их обуздать, а не тотчас к отцу под защиту. Он вечно говорил, что их незачем обуздывать. Они, мол, уже научены чистоплотности и честности, а в этом вся возможная наука. Теперь, надеюсь, он доволен. Зато у вас остался Бен, говорю, так что не горюйте. Они намеренно выключали меня из круга своей жизни, — говорит матушка. И вечно вдвоем с Квентином. Вечно у них козни против меня. И против тебя. Но ты слишком мал был и не понимал. Они всегда считали нас с тобой такими же чужаками, как дядю Море. Не раз бывало, говорю отцу, что он им слишком дает волю, что они чересчур отъединяются от нас. Пошел Квентин в школу, а на следующий год пришлось и ее послать раньше времени. Раз Квентин, значит, и ей непременно. Ни в чем буквально не хотела от вас отставать. Тщеславие в ней говорило, тщеславие и ложная гордость. А когда начались ее беды, я так и подумала, что Квентин захочет перещеголять ее и в этом отношении. Но как могла я предположить, что он таким эгоистом окажется, и мне и не снилось, что он... Возможно, он знал, что ребенок будет девочка, говорю, и что двух таких цац ему уже просто не выдержать. А он мог бы наставить ее на хорошее, говорит. Он был, кажется, единственным, кто мог в какой-то мере на нее влиять. Но и в этом Господь покарал меня. Да-да, говорю, какая жалость, что он утонул, а я остался. С ним бы вам совсем другое дело. Ты говоришь это в упрек мне. Впрочем, я его заслуживаю, говорит. Когда стали продавать землю, чтобы внести плату за университет, я говорила отцу твоему, что он и тебя обязан обеспечить в равной мере. Но затем Герберт предложил устроить тебя в своем банке. Я и подумала, что теперь уже твоя карьера обеспечена. Потом, когда стали накопляться долги, когда мне пришлось продать нашу мебель и остаток луга, я тотчас написала ей. Не может же она не осознать, думаю, что ей... С Квентином досталась помимо их доли частично также доля Джейсона, и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение этой книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек. Может же она не осознать, думаю, что ей с Квентином досталась помимо их доли частично также доля Джейсона, и что теперь ее долг возместить ему. Она, говорю, сделает это хотя бы из уважения к отцу. Тогда я верила еще. Я ведь всего только бедная старуха. С детства приученная верить, что люди способны чем-то поступиться ради родных и близких. В этой вере я повинна, ты вправе меня упрекать. По-вашему, выходит, я нуждаюсь в чужой поддержке, говорю. Тем более от женщины, которой даже кто отец ее ребенка затрудняется сказать. «Ах, Джейсон», — мамаша в ответ, — «нет-нет, говорю, я нечаянно». Не подумавши, сказал, «Неужели еще и это уготовано мне после всего, что я перестрадала?» что вы, говорю, я не подумавши. Надеюсь, хоть сия чаша минует меня, говорит. Само собой, говорю, она слишком похожа на них обоих, чтобы еще сомневаться. Я просто уж не в состоянии ее испить, говорит. Так перестаньте вы об этом думать, говорю. Что опять она вас растревожила? Не хочет сидеть дома вечерами? Нет. Я заставила ее осознать, что это делается для ее же блага, и что когда-нибудь она сама мне будет благодарна. Она берет к себе наверх учебники, я запираю ее на ключ, и она сидит, учит уроки. У нее до 11 иногда горит свет». «А откуда вам известно, что она уроки учит?» — говорю. «Уж не знаю, чем ей больше одной там заниматься, — говорит. Книг ведь она не читает. Натурально, — говорю, — где вам знать? И благодарите судьбу, что не знаете, — говорю. Но не вслух. Все равно без толку. Расплачется только опять и возись с ней». Слышу, как всходит по лестнице в спальню. Потом окликнула Квинтину, и та отозвалась из-за дверей. «Чего вам? Покойной ночи, матушка ей!» Щелкнула в дверном замке ключом и обратно к себе в спальню. Я докурил сигарету и поднялся наверх, а у Квинтины еще горит свет. Замочная скважина светится, но ни звука оттуда. Что-то тихо очень она занимается. Возможно, в школе выучилась этому искусству. Я пожелал матушке спокойной ночи, прошел к себе, достал шкатулку и снова пересчитал. За стеной великий американский мерин басом храпит, как лесопилка. Я где-то читал, над певчими нарочно производит эту операцию, чтобы голос стал как женский. Но, возможно, он не знает, что над ним произвели. По-моему, он даже и не знает, ни зачем он на ту девочку тогда, ни почему мистер Берджес доской от забора его успокоил. А если бы со стола его прямо, пока под наркозом, переправили в Джексон, то он даже не заметил бы и разницы, что ему там, что дома. Но Компсону такой простой выход и в голову не придет. Сложности нам подавай. И вообще, зачем с этим было ждать, пока он вырвется на улицу и на школьницу набросится на глазах у ее родного отца? Я так скажу. Тем хирургам раньше бы начать и позже кончить. Я знаю, по крайней мере, еще двух, кого бы заодно не мешало оформить в том же духе, причем одну из них недалеко искать. Хотя, по-моему, и это не поможет. Что я и говорю, шлюхой родилась, шлюхой подохнет. Но вы мне дайте одни сутки, чтоб ко мне не совались с советами эти нью-йоркские обиралы. Мне не надо тысячных кушей. На эту удочку ловите играчишек-сосунков. Дайте мне только честный шанс вернуть свои деньги обратно, а после чего можете вселять ко мне хоть все мемфисские бордели и сумасшедший дом в придачу. Парочка, ложись в мою постель, третий, займи за столом мое место. Милости прошу. 8 апреля 1928 года. День начинался промозгло и мутно. Надвигался с северо-востока пеленой серого света, сеющий не капли, а полевидную едкую морось. И когда оделся, отворила дверь своей хибары и показалась в проеме, ее косо и колюче обдало этой словно бы не водяной, а какой-то жидко-масляной леденеющей пылью. В черной жесткой соломенной шляпе, поверх платка тюрбана, в шелковом пурпурном платье и в бурого бархата накидке, отороченной облезлым безымянным мехом, Дилси встала на пороге, подняв навстречу ненастью морщинистое впалое лицо и дрябло-сухую, светлую, как рыбье брюшко, ладонь, затем отпахнула накидку и осмотрела перед платье. Цвета царственного и закатного, оно поло падало с плеч на увядшие груди, облегало живот и вновь обвисало, слегка раздуваясь над нижними юбками, что с разгаром весны и тепла будут сбрасываться слой за слоем. Дилси с молоду была дородна, но ныне только остов громоздился, дрябло драпированный тощей кожей, тугою разве лишь на животе, почти отечным, как если бы мышцы и ткань были зримый запас стойкости или бесстрашие духа, весь израсходованный за дни и годы, и один костяк остался неукротимо высеться руиной или вехой над чревом глухим и дремотным, неся над собой опавшее и костяное лицо, подставленное сейчас непогоде с выражением вместе и покорствующим, и по-детски удивленно огорченным. Постояв так, Дилси повернулась, ушла обратно в хибару и затворила дверь. Земля вокруг порога была голая, точно от многих поколений босых ног, покрывавшаяся патиной, налетом, какой бывает на старом серебре или на стенах мексиканских мазанок. Рядом с хибарой, в летнюю пору ее затеняя, стояли три тутовых дерева, и молодая листва их, которая позднее станет спокойной и широкой, как ладони, плоско трепетала, струилась под ветром. Порывом его, неизвестно откуда, принесло двух соек. Пестрыми клочками бумаги или тряпок взметнуло на сучья, и они закачались там, хрипуче, ныряя, и вскидываясь на ветру, рвущим, уносящим, тоже как тряпье или бумагу, их резкие крики. Еще три сойки прилетели, и все впятером заныряли и загалдели на метущихся ветвях. Дверь открылась, и снова показалась Дилси. На этот раз в мужской войлочной шляпе, в синем ситцевом линялом платье, в армейской шинели, и пошла через двор в кухню, а платье трепыхалось вокруг ног, криво пузырясь из-под обшарпанных шинельных пол. Минутой позже она вышла из кухни с зонтиком и, наклонно загораживаясь им, направилась к поленнице. Там положила было раскрытый зонтик наземь, но, еле поймав, ухватила снова, озираясь, борясь с ветром. Затем закрыла, положила зонтик, набрала поленьев в охапку, подняла зонтик, раскрыла его, наконец, понесла дрова на крыльцо и, шатко удерживая их на согнутой руке, ухитрилась закрыть зонтик и поставила в углу за дверью. Дрова сыпала у плиты в ящик. Сняла шинели шляпу, сдернула с гвоздя грязный передник, надела и принялась растапливать плиту, стуча колосниками и гремя конфорками. В это время с черной лестницы послышался призывающий голос миссис Компсон. Она стояла на верхней площадке, запахивая у горла стеганый черный атласный халат. В другой руке она держала красную резиновую грелку и через безжизненно равные промежутки роняла Дилси в тихий лестничный пролет, уходящий во мрак и снова светлеющий в самом низу от серого окошка. «Дилси!» — звала она тоном бесцветным, ровным и неторопливым, как бы вовсе и не ожидающим ответа. «Дилси!» Та откликнулась и перестала громыхать, но не успела еще подойти к дверям столовой, как зов раздался снова, и пока дошла до лестницы, еще раз. Голова Дилси очертилась на брежущем пятне окна. «Иду, иду», — сказала Дилси. «Вот она я. Только нагреется, сразу же налью вашу грелку». Подобрав подол, она стала всходить, заслонив собою совершенно свет окошка. «Положьте ее на пол и идите обратно в постель». «Мне не понять было, в чем дело», — сказала миссис Компсон. «Я проснулась не менее часа назад, и все это время из кухни ни звук. Положьте грелку и в постель идите», — сказала Дилси. Она одолевала ступеньки, бесформенная, тяжело сопящая. «Через минуту растоплю, а еще через две закипит». «Я пролежала не менее часа так», — сказала миссис Компсон. «Стал уже думать, возможно, ты ждешь, чтобы я сама спустилась и разожгла плиту. Дилси взошла наверх, взяла грелку. «Сейчас будет вам горяченькое», — сказала она. «Ластер нынче проспал. Вчера с представления ночью вернулся. Сама уж растоплю. Ну, идите, не будите остальных, пока я не управлюсь». «Раз ты позволяешь Ластеру манкировать обязанностями, то и страдай сама из-за него», — сказала мисс Компсон. «Джейсон узнает, не похвалит. Сама знаешь». «Не на Джейсоновы денежки билет был бран», — сказала Дилси. «За это уж будьте спокойны». Она стала спускаться. Миссис же Компсон вернулась в свою комнату. Ложась снова в постель, она слышала, как Дилси все еще спускается, и эта мучительная медленность стала бы полностью невыносимой, если бы шаги, наконец, не убыли, не заглохли закачающейся створкой двери. Войдя в кухню, Дилси развела огонь в плите и принялась готовить завтрак. Среди дела она вдруг подошла, глянула в окно на хибару, затем отворила дверь во двор и крикнула сквозь непогодь: «Ластер!» Прислушалась, клоня, пряча лицо от ветра. «Ластер!» Прислушалась, снова хотела позвать, но тут Ластер выюркнул из-за угла. «Да, мэм», — сказал он столь невинным голоском, что Дилси так на него и уставилась, удивленный и проницающий. «Ты где там куролесишь?» — спросила она. «Нигде», — ответил он. «Просто в погребе был». «А зачем ты туда лазил?» — сказала она. «Да не стой под дождем, дуралей». «Ни зачем», — ответил Ластер. Поднялся на крыльцо. «Не смей мне на порог без охапки дров», — сказала Дилси. «Я тут и дрова за тебя таскаю, и плиту за тебя топи. Говорено тебе было вчера, чтоб наносил полон ящик, прежде чем на артистов идти». «Я наносил», — сказал Ластер, — «полный-полный». «Куда же дрова девались? Улетели?» «Не знаю, мэм, я их не трогал». «Сейчас же давай наноси», — сказала Дилси. «А потом ступай наверх, займись Бенджи». И закрыла дверь. Ластер пошел к поленнице. Сойки крикливо взмыли над домом всей стайкой и опять вернулись на деревья. Ластер поглядел, поднял камень, швырнул в них. «Кш! Обратно в пекло улетайте! Вам там срок до понедельника!» В фольклоре американского юга сойки — шпионы дьявола. Раз в неделю они должны летать в ад, чтобы сообщить земные новости. Нагрузясь гороподобной, застящую свет охапкой, он взобрался, пошатываясь на крыльцо, и слепо ткнулся, грохнул в дверь дровами, роняя поленья. Дилси подошла и открыла дверь, и он двинулся наугад через кухню. «Полегче, Ластер!» — крикнула она. Но Ластер уже с громом и треском обрушил дрова в ящик. «Ух!» — выдохнул он. «Ты что, хочешь разбудить весь дом?» — сказала Дилси и шлепнул его ладонью по затылку. «А теперь марш наверх одевать Бенджи». «Да, мэм!» — сказал Ластер. Направился опять к наружной двери. «Куда же ты?» — сказала Дилси. «Я лучше обойду кругом, подымусь с парадного, а то еще разбужу и мисс Кэлайн, и всех». «Иди с черного хода, делай, что велят», — сказала Дилси. «Да иди же, одень Бенджи». «Да, мэм», — сказал Ластер, вернулся и пошел через столовую. Створка двери покачалась, перестала. Дилси занялась тестом. Мерно вертя ручку мукосейки над хлебной доской, она вполголоса запела что-то почти без мотива и слов, монотонное, строго печальное, а мука не густым ровным снегом сеялась на доску. В кухне стало теплеть, внятнее забормотали миноры огня, и Дилси запела погромче, словно голос ее оттаял в тепле. И тут из внутренних покоев опять донесся голос миссис Компсон. Дилси подняла лицо, вгляделась, как будто глаза ее, проницая потолок и стены, способны были видеть и действительно увидели старуху, вставшую на лестничной площадке и с неукоснительностью автомата, повторяющую ее имя. «О, Господи!» — сказала Дилси. Положила мукосейку, обтерла руки о потол передника, взяла грелку со стула и, обкутав передником ручку, сняла было чайник, пустивший уже струйку пара. «Несу, несу!» — отозвалась она. «Только что закипело». Однако хозяйке требовалось теперь другое. И за горлышко, держа грелку, как неживую курицу, Дилси прошла к лестнице. «А Ластер не с ним разве?» — спросила она, задрав голову. «Ластер и не поднимался еще к нам. Я лежу, прислушиваюсь, а его все нет и нет. Я знаю, что Ластеру не к спеху. Но я все же надеялась, что он придет, вовремя оденет и уведет Бенджамина и даст Джейсону отоспаться за неделю каторжного труда. Хотите, чтобы спали, а сами ни свет ни заря шумите тут на весь коридор, — сказала Дилси. С усилием начала всходить по лестнице. Я этого Ластера еще полчаса тому послала наверх. Придерживая у горла свой халат, миссис Компсон смотрела на Дилси. «Что ты намереваешься делать?» — спросила она. «Пойду одену Бенджи и в кухню сведу, чтобы не разбудил Джейсона и Квинтину», — сказала Дилси. «А завтрак готовить ты еще не принималась?» «Будет вам и завтрак», — сказала Дилси. Вы лучше в постель пока ложитесь. Придет Ластер, затопит вам камин. Утро холодное нынче. Ох, знаю я. Мои ноги как лед, оттого я и проснулась, — сказала миссис Компсон, глядя, как Дилси подымается, медленно, долго. Ты ведь знаешь, как сердится Джейсон, когда завтрак запаздывает? Не могу же я 100 вещей делать разом, — сказала Дилси. Идите ложитесь, а то еще с вами придется мне с утра возиться. Раз ты решила бросить все и идти одевать Бенджамина, то надо, видно, мне самой спуститься вниз и заняться завтраком. Ты не хуже меня знаешь, как нервирует Джейсона, когда завтрак не подан вовремя. А вы мне скажите сперва, кто станет есть вашу стряпню, — сказала Дилси. — Ложитесь, идите, — сказала она, продолжая свой трудный подъем. Миссис Компсон стояла и смотрела, как она взбирается, одной рукой опираясь о стену, другой придерживая юбку. — И ради того только, чтобы одеть, ты его решила разбудить? — сказала миссис Компсон. Дилси остановилась. Нога поднята на следующую ступеньку, рука уперта в стену, и так она застыла бесформенно и смутно обозначаясь на сером фоне окошка. «Так он, выходит, еще спит?» — сказала она. «Спал, когда я к нему заглянула», — сказала миссис Компсон. «Но ему давно уже пора просыпаться. Он никогда не спит долее половины восьмого. Сама ведь знаешь». Дилси не ответила. Она стояла неподвижно, держа за горлышко пустую грелку, и хотя миссис Компсон различала Дилси лишь как округлое пятно, ей знакома была эта Дилсина поза, слегка понурая, точно у коровы под дождем. «Тебе-то что?» — сказала миссис Компсон. «Не на тебе ведь тяготеет это бремя. Ты всегда вольна уйти. Не тебе приходится день за днем нести на плечах своих всю тяжесть. Что тебе до них всех и до уважения к памяти мистера Компсона? Я ведь знаю, ты никогда не любила Джейсона. Ты никогда и не скрывала своей нелюбви к нему. Дилси не ответила. Медленно повернулась и, держась рукой за стену, стала спускаться обеими ногами, становясь на каждую ступеньку, как это делают маленькие дети. «Вы уж его не будите», — сказала она. «Не входите к нему сейчас больше. Я пришлю Ластера, как только разыщу. А вы уж не будите его». Она вернулась в кухню, проверила плиту, затем сняла через голову передник, надела шинель, отворила наружную дверь и окинула глазами двор. Ветер нес в лицо колючую морось, но иного чего-либо движущегося в поле зрения не отмечалось. Она осторожно, как бы крадучись, сошла с крыльца и обогнула угол кухни. И в это самое время Ластер с невинным видом вышнырнул из погреба. Дилси остановилась. — Ты чего это затеял? — спросила она. — Ничего, — сказал Ластер. Мистер Джейсон велел поглядеть, откуда там вода в погребе. — Велел. Только когда? — сказала Дилси. — Помнится еще на Новый год. Я подумал, дай поищу, пока спят, — сказал Ластер. Дилси подошла к двери погреба. Ластер посторонился, и она стала вглядываться в сумрак, отдающий сырой землей, плесенью и резиной. — Хм, — сказала Дилси. Опять посмотрела на Ластера. Он встретил ее взгляд своим, спокойным, невинным, открытым. — Что ты затеял, не знаю, но не смей делать этого. Сегодня мне с утра покоя не дают, и ты туда же. Сейчас же ступай, займись Бенджи. Слыхал? — Да, мэм, — сказал Ластер и побежал к крыльцу. — Постой, — сказала Дилси, подымаясь следом. — Пока ты под рукой, принеси-ка еще охапку дров. — Да, мэм, — сказал Ластер, — прошел мимо нее к поленнице. Когда через минуту он снова ткнулся в дверь, опять ослепший и скрытый в своей дровяной оболочке, Дилси отворила ему и твердой рукой провела через кухню. — Посмей только опять грохнуть, — сказала она. — Только посмей. — А как же мне их? — сказал пыхтя Ластер. — Я никак иначе не могу. — Так стой смирно и держи, — сказала Дилси, разгружая его по чурбачку. — Это что с тобой за чудо нынче? В жизни ты больше, чем полешек шесть, за раз не приносил, хоть режь тебя. Ну-ка, что опять у тебя на уме? Что будешь просить, чтоб разрешила? Разве артисты не уехали еще? Уехали, мэм. Она опустила в ящик последнюю чурку. — А теперь ступай наверх за Бенджи, как велено тебе, — сказала она. Чтоб я достряпала спокойно, чтоб больше мне не орали оттуда. Слыхал, что говорю? — Да, мэм, — сказал Ластер и скрылся за качающейся створкой двери. Дилси подбросила дров, вернулась к тесту и вскоре запела опять. От плиты шло тепло, и кожа у Дилси приняла лоснящийся, сочный оттенок взамен прежнего зяблого, ластеровского, словно припорошенного пеплом. Она двигалась по комнате, сноровисто действуя, собирая на стол. На стене над буфетом тикали кабинетные часы, различимые лишь вечером при лампочке. Но и вечером многозначительно загадочные из-за недостающей стрелки. Заскрежетав, как бы прокашлявшись, они пробили пять раз. — 8 часов, — проговорила Дилси. Оторвавшись от дела, подняла голову, прислушалась. Но в доме ни звука, лишь часы да огонь. Она открыла духовку и, нагнувшись к противню с булочками, насторожилась. По лестнице спускался кто-то. Шаги прошли в столовую, дверь отворилась, и явился Ластер. а за ним мужчина, крупное тело которого казалось странно развинченным, рыхлым, расклеенным. Кожа его была землиста, без волоса, а дутловатый он ступал косолапо, шаркая подошвами на манер ученого-медведя. Белесые тонкие волосы, гладко челочкой зачесаны на лоб, как на старинных детских фотографиях. Глаза чистые, нежно-васильковые. Толстые губы обвисли слюняво. «Он не озяб?» — спросила Дилси. Вытерла пальцы о передник и коснулась его руки. «Он, не знаю, а я зверски», — сказал Ластер. «На Пасху всегда холодно, прям как закон. Мисс Кэлайн сказала про грелку, что если вам некогда, то она обойдется». «Ах ты, Господи!» — сказала Дилси. Подвинула стул в угол между плитой и ящиком для дров. Мужчина пошел и сел послушно. «Поди-ка поищи в столовой. Я там где-то ее положила», — сказала Дилси. Ластер принес грелку. Дилси налила, подала ему. «Отнеси скорей», — сказала она. «И посмотри, не проснулся там Джейсон. Скажи им, что завтрак готов». Ластер вышел. Бен сидел у плиты. Он сидел вяло, неподвижно, и зыбким синим взором, глядя на занятую Дилси. Только головой все поматывал вверх-вниз. Вернулся Ластер. «Встал уже», — сказал он. «Мисс Кэлайн велела подавать на стол». Он подошел к плите, протянул над ней руки ладонями к низу. Причем встал с левой ноги. «А что там с Джейсоном такое?» — спросила Дилси. «Да отойди ты от плиты. Ничего же делать не даешь мне». «Я замерз», — сказал Ластер. «А не надо было в погребе торчать», — сказала Дилси. «Так на кого там, Джейсон?» «Да на меня с Бенджи. Будто мы окно разбили в его комнате». «А что, у него окно разбито?» «Разбито, — говорит, — сказал Ластер. И меня виноватит». «Как же ты мог, когда у него дверь день и ночь заперта? А будто я камни в окно кидал». «А оно правда твоя работа?» «Нет, мэм», — сказал Ластер. «Только не лги мне, парень», — сказала Дилси. «Да не разбивал я», — сказал Ластер. «Спросить хоть у Бенджи. Не видал я окон, что ли?» «А кто же тогда разбил?» — сказала Дилси. «Это он нарочно подымает шум, чтоб разбудить Квинтину», — сказала она, вынимая из духовки противень. «Не иначе», — сказал Ластер. «Чокнутый они народ. А хорошо, что я не Компсон». «Тебя послушать только», — сказала Дилси. «А я тебе, парень, скажу, что в тебе сидит компсоновский бес не хуже, чем в любом из них. Правду говори, разбил окно?» «Да на что мне его разбивать?» «А на что ты творишь другие свои неподобства?» — сказала Дилси. «Присмотри за ним, чтобы снова руку не обжег, а я принесу тарелку». Пошла в столовую, погремела там посудой, затем вернулась, поставила тарелку на кухонный стол, наполнила ее. Бен глядел, пуская слюнки, нетерпеливо поскуливая. — «Ну вот, голубок, — сказала Дилси, — вот и завтрак тебе. Захвати его стул, Ластер». Ластер принес стул, и Бен сел, слюняво похныкивая. Дилси повязала ему тряпку на шею, концом ее утерла губы. «И хоть раз постарайся не заляпать ему одежу», — сказала она, вручая Ластеру ложку. Бен замолчал. Глядел, как ложка поднимается ко рту. Казалось, даже нетерпение в нем связано по рукам и ногам, даже голод неосознан, бессловесен. Ластер кормил его с небрежной ловкостью. Мысли Ластера явно витали где-то. Порой внимание ненадолго возвращалось, тогда он делал обманное движение ложкой, и губы Бена смыкались впустую. Левая рука Ластера лежала на спинке стула, поигрывая, потрагивая ее пальцами, словно пробуя добыть из мертвой пустоты неслышную мелодию. Позабыв о розыгрышах ложкой, он даже разыграл по неживому дереву беззвучное и сложное арпеджио. Но Бен хныкнул, и кормление продолжалось. В столовой Дилси накрывала на стол. Затем прозвенел чистым звуком колокольчик в ее руке. Послышались шаги спускающихся миссис Компсон и Джейсона. Донесся голос Джейсона. И Ластер повел яркими белками глаз, прислушиваясь. «Само собой», — говорил Джейсон. «Натурально не они разбили. От перемены погоды раскололось». «Мне непонятно, каким образом оно могло разбиться», — говорила миссис Компсон. «Уезжая в город, ты ведь запираешь свою комнату, и так она и остается на весь день. Мы никто туда не входим, разве что по воскресеньям для уборки. Я не хочу, чтобы ты заподозрил, будто я способна непрошенную войти в твою комнату или другим позволить это». «Я вас, кажется, не обвиняю», — сказал Джейсон. «Мне незачем туда входить», — сказала миссис Компсон. «Я не привыкла вторгаться непрошено. Будь даже у меня ключ, и тогда бы я на порог не ступила». «Да», — сказал Джейсон. «Я знаю, что ваши ключи не подходят. Для того и замок менял. Но меня другое интересует. Я хочу знать, кто разбил окно». «Ластер говорит, не разбивал», — сказала Дилси. «Без него знали», — сказал Джейсон. «А Квинтина где?» — спросил он. «Там же, где каждое утро воскресное», — сказала Дилси. «Да что за бес в вас вселился последние дни?» «Ну так вот, придется нам этот порядок поломать», — сказал Джейсон. «Ступай наверх. Скажи ей, что завтрак готов». «Вы уж ее не трожьте, Джейсон», — сказала Дилси. «Она всю неделю к завтраку встает, а уж в воскресенье мисс Кэлайн разрешает ей поспать подольше, будто вы не знаете. И целая кухня нигеров будет сидеть и ждать, чтобы ее обслужить», — сказал Джейсон. «К сожалению, этой роскоши мы себе не в состоянии позволить. Ступай, позови ее». «Да никому не надо ни ждать, ни обслуживать», — сказала Дилси. «Я ее завтрак ставлю в духовку, и она сама...» «Ты слышала, что я тебе велел?» — сказал Джейсон. «Слышала», — сказала Дилси. «Когда вы дома, только вас одного и слыхать. Если не Квинтину пилите, то маму вашу, а не маму, так Ластера с Бенджи. Хоть бы вы его усовестили, мисс Кэлайн». «Ты лучше делай, как велят», — сказала миссис Компсон. «Он ведь у нас глава семьи. Он вправе требовать от нас, чтобы воля его уважалась. Я стараюсь исполнять ее, а уж если я, то ты и подавно можешь». «Но зачем это надо, подымать Квинтину только потому, что он сердитый и ему так хочется», — сказала Дилс. «Или, по-вашему, она окно ваше разбила?»
«Не додумалась еще. А вообще-то она способна», — сказал Джейсон.
«Ты ступай и делай, что велят». «А и по делам бы», — сказала Дилси, идя к лестнице. «Как вы дома, так житья ей от вас ни минутки».
«Молчи, Дилси», — сказала миссис Компсон. «Не нам с тобой учить Джейсона. Временами думается мне, что он не прав, но и тогда ради всех вас я стараюсь выполнять его желание. А уж если я нахожу в себе силы спуститься к столу, то Квинтина и подавно может». Дилси вышла. Начала всходить по лестнице. Слышно было, как длится ее восхождение.
«Первоклассная у вас прислуга», — сказал Джейсон, накладывая в тарелку матери, потом себе.
Но хоть один не паралитик Нигер был у вас все-таки когда-нибудь? На моей памяти не было.
Я вынуждена им потакать, сказала миссис Компсон. Я ведь всецело от их услуг завишу. Если бы только мне силы. Как бы я желала быть здоровой, как бы желала сама выполнять всю их работу по дому. Хоть бы это бремя сняла с твоих плеч.
«И в отменном бы свинушнике мы жили», — сказал Джейсон.
«Веселее там, Дилси!» — крикнул он.
«Я знаю», — сказала миссис Компсон. «Ты зато на меня сердишься, что я разрешила им всем пойти сегодня в церковь».
«Куда пойти?» — сказал Джейсон.
«Разве этот чертов балаган еще в городе?»
«В церковь», — сказала миссис Компсон. «У черномазеньких нынче пасхальная служба. Я еще 2 недели назад дал Дилси разрешение.
Другими словами, обед сегодня будем есть холодный», — сказал Джейсон. «Или вообще останемся без обеда».
«Я знаю, что выхожу виновата», — сказала миссис Компсон. «Знаю, что ты возлагаешь вину на меня».
«За что?» — сказал Джейсон.
«Христа как будто не вы воскрешали».
Слышно было, как Дилси взошла на верхнюю площадку, медленно прошаркала ее ноги над головой.
«Квинтина!» — позвала она.
Тут же Джейсон опустил нож и вилку, и оба, сын и мать, застыли друг против друга в одинаковых ждущих позах. Он, холодный и остро глядящий карими с черной каемкой глазами-камушками, коротко остриженные волосы разделены прямым пробором, и 2 жестких каштановых завитка рогами на лоб пущены, как у бармена с карикатуры. И она, холодная и брюзгливая, волосы совершенно белые, глаза же с набрякшими мешками, оскорбленно недоумевающие, и такие темные, будто сплошь зрачок или начисто лишены его.
«Квинтина!» — звала Дилси. «Вставай, голубушка! Тебя завтракать ждут!»
«Я не могу понять, как оно разбилось», — сказала миссис Компсон.
«А ты уверен, что это случилось вчера, а не раньше? Дни ведь стояли теплые, ты мог и не заметить, тем более вверху, за шторой».
«Последний раз вам повторяю, что вчера», — сказал Джейсон.
«По-вашему, я своей комнаты не знаю? По-вашему, я могу в ней неделю прожить и не заметить, что в окне дырка, куда свободно руку просунуть?»
Голос его пресекся, иссяк, и он вперился в миссис Компсон глазами, из которых на миг улетучилось все выражение. Глаза его словно дыхание затаили, а мать сидела, обратясь к нему своим обрюзглым и брюзгливым лицом, и взгляд ее был нескончаем, вместе и ясновидящ, и туп. А Дилси между тем звала:
«Квинтина, милая, не играй со мной в прятки. Иди, милая, они там ждут».
«Непостижимо», — сказала миссис Компсон, — «как будто в дом пытались проникнуть взломщики». Джейсон вскочил, грохнул опрокинувшийся стул.
«Что ты?»
— проговорила миссис Компсон, уставясь на сына, но он ринулся мимо нее на лестницу, взбежал наверх в несколько прыжков. Навстречу шла Дилси. Лицо Джейсона было в тени, и Дилси сказала: «Она там дуется».
«Мама ваша еще и не отперла».
Но Джейсон пробежал мимо нее и коридором к одной из дверей. Квинтину окликать не стал. Схватился за ручку, подергал, постоял, держась за ручку, и, чуть склонив голову, точно прислушиваясь к чему-то, не в комнатке, происходящему за дверью, а где-то гораздо удаленней и уже расслышанному им. Вид у него был человека, который наклоняется, прислушивается за тем лишь, чтобы разуверить себя в том, что уже внятно прозвучало. А за спиной у него миссис Компсон подымалась по лестнице и звала его.
Затем она увидела Дилси и заладила Дилси взамен.
Говорю ж вам, дверь еще не отперта, сказала Дилси.
Он повернулся на голос и подскочил к Дилси, но не с криком, а с негромким и деловитым вопросом. Ключ у нее?
То есть при ней он или придется ей еще...
Дилси, звала миссис Компсон с лестницы.
Чего ключ? Не поняла Дилси.
Погодите, она от комнаты от этой ключ, сказал Джейсон.
В кармане он у нее сейчас, у матушки.
Тут он увидел миссис Компсон, сбежал к ней.
«Ключ дайте», — сказал.
И зашарил по карманам ее заношенного черного халата. Она не давалась.
«Джейсон! Джейсон! Вы издился, я вижу, хотите, чтобы я слегла снова?» — говорила она, отталкивая шарящие руки. «Неужели даже в воскресенье не дадите мне покоя?»
«Ключ!» — сказал Джейсон, продолжая шарить. «Дайте сюда!» Оглянулся, словно в надежде, что дверь распахнется сама еще до того, как он вернется к ней с ключом, которого нет.
«Дилси!»
— звала на помощь миссис Компсон, обеими руками зажимая карманы.
«Дай же ключ, дура старая!» — крикнул вдруг Джейсон. Выдернул у нее из кармана огромную связку ржавых, точно у средневекового тюремщика, ключей на железном кольце, и побежал обратно к двери, а обе женщины за ним.
«Джейсон», — сказала миссис Компсон, — «Дилси, ему без меня и не найти там нужного ключа. Я никому не разрешаю брать мои ключи», — запричитала она слезно.
«Тш-ш-ш», — сказала Дилси.
«Он ей ничего не сделает. Я не допущу этого».
«Но чтобы в воскресное утро в моем доме», — сказала миссис Компсон, —
«когда я так старалась воспитать их в христианском духе, Джейсон, дай я найду этот ключ!» Взяла его за руку. Затем стало было силой отнимать, но он движением локтя отбросил ее, покосился холодным и страждущим глазом и опять занялся дверью и непослушными ключами.
«Тихо!» — сказала Дилси. «Ох, Джейсон!»
«Случилось ужасное что-то!» — запричитала снова миссис Компсон.
— Я знаю, знаю. Джейсон. Снова уцепилась она за него.
— Она даже не дает мне найти ключ от комнаты в моем собственном доме.
— Ну-ну, — сказала Дилси.
— Ну, что может случиться? Я с вами. Я ее не дам ему в обиду.
— Квинтина!
— громко позвала она. — Не бойся, голубка, я здесь.
Дверь отомкнулась, растворилась внутрь.
Джейсон постоял на пороге с момент, заслоняя собою комнату, затем отступил в сторону.
«Входите»,
— сказал он сипловатым, неотчетливым каким-то голосом. Они вошли. Комната была не девичья, ничья. И слабый запах дешевой косметики, 2-3 дамские вещицы и прочие следы неумелых и гиблых попыток сделать комнату уютной, женской, лишь усугубляли ее безликость, придавая ей мертвенно-стереотипную временность номера в доме свиданий. Постель не смята. На полу грязная сорочка дешевого шелка, не в меру ярко-розового. Из незадвинутого ящика комода свисал чулок. Окно распахнуто. Груша росла там, у самого дома. Она была в цвету. Ветви скреблись и шуршали о стену, и вместе с пылинками мороси в окно несло грушевым печальным ароматом. — Ну вот, — сказала Дилси, — говорила же я, что ничего с ней не случилось.
— Ничего? — сказала миссис Компсон.
Дилси вошла вслед за ней, тронула за руку.
— Идите ложитесь, — сказала она. — Я через 10 минут разыщу вам ее.
Миссис Компсон стряхнула Дилсину руку.
— Ищи записку, — сказала она.
Квентин тоже перед этим оставил записку. — Ладно, — сказала Дилси, — буду искать. А вы к себе идите. Я знала, что это случится. С той минуты знала, как ей дали это имя, — сказала миссис Компсон. Подошла к комоду, начала перебирать валявшиеся там склянки от духов, коробочки пудры, огрызок карандаша, одноногие ножницы, а под ними штопанный шарф, весь в пудре и пятнах румян. «Записку ищи», — повторила она. «Хорошо, хорошо», — сказала Дилс. «Вы идите. Я и Джейсон мы разыщем. А вы к себе идите». «Джейсон», — сказала миссис Компсон. «Где Джейсон?» Пошла из комнаты, Дилси следом. Прошли по коридору к другой двери. Она была заперта. «Джейсон!» — позвала миссис Компсон через дверь. Ответа не было. Миссис Компсон повертела ручку, снова позвала. Но ответа опять не последовало. Джейсон в это время вышвыривал без оглядки из глубокого стенного шкафа одежду, туфли, чемодан. Вот он показался из шкафа с аккуратно выпиленным куском деревянной обшивки в руках, положил его на пол, скрылся в шкафу и явился оттуда опять с металлической шкатулкой. Поставил ее на кровать, воззрился на взломанный замок, порывшись, зачем-то извлек из кармана ключи, отделил один от связки, постоял с этим ключиком в пальцах, глядя на замок, спрятал ключи в карман, бережно высыпал содержимое шкатулки на кровать. Все так же бережно разобрал бумаги, подымая каждую и встряхивая. Опрокинул шкатулку вверх дном, встряхнул ее тоже, не спеша вложил в нее бумаги, еще постоял со шкатулкой в руках, нагнув голову и глядя на сломанный замок. За окном пролетела, провихрила стайка соек. Ветер свеял и унес их крики. Автомобиль проехал где-то, замер. За дверью мать снова позвала его, но он не шелохнулся. Он слышал, как Дилси увела ее и как закрылась в коридоре дверь. Отнес шкатулку на место в тайник, покидал обратно выброшенные вещи и пошел вниз к телефону. Прижав трубку к уху, он стоял и ждал, пока соединят. Дилси сошла сверху, поглядела на него и прошла, не останавливаясь. Соединили. «Говорит Джейсон Компсон», — сказал он так хрипло и невнятно, что пришлось повторить. «Джейсон Компсон», — сказал он опять, совладав с голосом. «Готовьте полицейскую машину. Через 10 минут едем. С вами или с вашим помощником. Я сейчас приеду. Что? Ограбление. В моем доме. Знаю, кто. Ограбление, говорят вам. Машину готовьте. Что? А за что вам платят? Вы охраняете правопорядок. Да, через 5 минут буду. Приготовьте машину, едем сейчас же вдогон. В противном случае подаю губернатору жалобу». Он со стуком повесил трубку, прошел через столовую мимо тарелок с почти нетронутой, уже остывшей едой, вошел в кухню. Дилси наливала грелку кипятком. Бен сидел незамутненный, безмятежный. Рядом с ним зорко, ушки на макушке, поглядывал Ластер. Он что-то ел. Джейсон направился во двор. — Вы же не завтракавши, — сказала Дилси. Джейсон молча шел к двери. — Идите дозавтракайте, Джейсон! Он вышел, хлопнув дверью. Ластер встал, подошел к окну, выглянул. — Ух ты! — сказал он. — Что у них там? — Он мисс Квинтину побил, да? — Помалкивай, знай, — сказала Дилси. — Только разбудораж мне, Бенджи. Я тебя самого побью. Сидите тут с ним тихо, мирно, пока не вернусь. Навинтив крышечку на грелку, она вышла. Им слышно было, как она подымалась по лестнице, как Джейсон повел машину мимо дома со двора, и в кухне наступила тишина, только чайник сипел, и часы тикали.
— А спорим, — сказал Ластер, — спорим, он побил ее. Спорим, он ей дал по голове, и теперь за доктором поехал. На что хочешь, поспорю.
Часы потикивали многозначительно, словно это слышался бескровный пульс запустевшего дома. Вот они и зажужжали, прокашлялись и пробили 6 раз.
Бен поднял глаза к часам, посмотрел затем на круглый, как ядро, затылок Ластера в окне и опять закивал головой, заслюнил, хныкнул.
«Заткнись, придурок», — сказал Ластер, не оборачиваясь. «А, пожалуй, раз такое, ни в какую церковь нас сегодня не потащит».
Но, сидя обмякло на стуле, свесив вялые ручищи меж колен, Бен тихо постановал. Внезапно он заплакал мычанием, неспешным, бессмысленным, долгим.
«Тихо», — сказал Ластер.
Повернулся к Бену, замахнулся.
«Хочешь, чтоб выпорол?»
Но Бен глядел на него при каждом выдохе протяжно мыча. Ластер подошел, качнул его, прикрикнул: «Замолчи сейчас же! На вот, смотри!»
Поднял Бена со стула, подтащил стул к устью плиты, открыл дверцу, пихнул Бена обратно на стул, точно буксир, орудующий неуклюжей громадиной танкером в узком доке. Бен сел лицом к алому зеву. Замолчал. Опять слышно стали часы. Затем медленная поступь Дилси на лестнице. Она вошла, и Бен захныкал снова. Потом громко замычал.
«Ты зачем обижал его?» — сказала Дилси.
«И без того сегодня. А тут ты еще...»
«Не трогал я его нисколечко», — сказал Ластер.
«Это мистер Джейсон его испугал, вот и ревет. Что он там, не насмерть зашиб мисс Квинтину, а?»
«Тш, Бенджи», — сказала Дилси. Бен затих. Дилси подошла к окну, глянула на двор.
«Перестал, значит, дождь?» — спросила.
«Да, мэм», — сказал Ластер. «Давно перестал».
«Тогда идите погуляйте от греха», — сказала Дилси. «Я сейчас только утихомирила мисс Кэлайн».
«А в церковь как же? Идти сегодня?» — спросил Ластер.
«Потерпи, узнаешь. Гуляй с ним подальше от дома, пока не кликну».
«А на луг можно?» — спросил Ластер.
«Можно. Лишь бы не у дома. А то у меня уже сил нет».
«Хорошо, мэм», — сказал Ластер.
«Куда мистер Джейсон поехал, а, мэмми?»
«Тоже твое дело», — сказала Дилси. Принялась убирать со стола.
«Тш, Бенджи! Сейчас пойдете с Ластером на волю в игры играть».
«Что он сделал мисс Квинтини, а, мэмми?» — спросил Ластер.
«Ничего не сделал. Ну, ступайте отсюда».
«А спорим, ее и дома нету», — сказал Ластер.
Дилси поглядела на него.
«А ты откуда знаешь, что нет?»
«А мы с Бенджи видели, как она вчера вечером из окна спускалась. Правда, Бенджи?»
«Видели?»
— сказала Дилси, глядя на Ластера.
«Да она каждый вечер», — сказал Ластер.
«Прямо по той груше и слазит».
«Не врал бы ты мне, парень», — сказала Дилси.
«А я не вру. Спросить хоть у Бенджи».
«Тогда почему ж ты молчал?»
«А оно не мое дело», — сказал Ластер.
«Дурак я, что ли, мешаться к белым в дела ихние? Ну, топай, Бенджи, поехали на двор».
Они вышли.
Дилси постояла у стола, затем убрала из столовой посуду, позавтракала,
прибрала в кухне. Сняла с себя передник и повесила на гвоздь. Подошла к лестнице, прислушалась. Сверху ни звука. Надела шинель, шляпу и пошла в свою хибару. Дождь кончился. Дуло теперь с юго-востока. Голубели плывущие разрывы туч. За деревьями, крышами, шпилями города солнце белесым лоскутом крыло гребень холма, снова меркло. Приплыл по ветру удар колокола, и его, как по сигналу, подхватили и завторили другие колокола. Дверь хибара открылась, показалось, Дилси, снова в бурой накидке, пурпурном платье, черной соломенной шляпе, но теперь без платка и в грязновато-белых перчатках до локтей. Она вышла во двор, позвала «Ластер», помедлив, направилась к дому, обогнула угол, держась поближе к стене, и заглянула в дверь погреба. Бен сидел на ступеньках. Перед ним на сыром полу, на корточках, «Ластер». Левой рукой «Ластер» упирает, стаймя в пол, пилу, слегка изогнув, напружинив ее. В правой же руке у него стертый деревянный пест, который уже 30 с лишним лет служит Дилси для приготовления печенья. Вот ударил сбоку по пиле. Пила лениво дзинкнула и смолкла с безжизненной моментальностью, застыла под рукой «Ластера» тонкой, ровной дугой полотнище. Выгнулась, немая и непостижимая. «Он точка в точку так делал», — сказал «Ластер». «Видно, мне биту надо другую». «Так вот ты чем занят», — сказала Дилси. «Дай-ка сюда пест». «Ничего с ним не поделалось», — сказал «Ластер». «Дай его сюда», — сказала Дилси. «Но сперва поставь пилу на место». Он поставил пилу, принес пест. И снова раздался плач Бена, звук безнадежный и длинный. Шум. Ничего более. Как если бы игрой соединения планет все горе, утеснение всех времен обрело на миг голос. «Слышите, мычит», — сказал «Ластер». «Вот так он все время, что мы во дворе. Не знаю, что это сегодня с ним». «Веди его сюда», — сказала Дилси. «Идем, Бенджи», — сказал «Ластер». Сошел по ступенькам, взял за руку. Бен пошел покорно, плач его подобен был пароходным сиплым гудкам, чей медленный звук возникает и гаснет, как бы с опозданием. «Сбегай за его шапкой», — сказала Дилси. «Только тише, не потревожь мисс Кэлайн, но быстрей, и так замешкались». «Она все равно услышит, Бенджи, если не уймете», — сказал «Ластер». «Выйдем со двора, и он уймется», — сказала Дилси. «Чует он, потому и плачет». «Чует, а что чует, мэмми?» — спросил «Ластер». «Ты беги за шапкой», — сказала Дилси. «Ластер ушел». Дилси с Беном остались стоять в дверях погреба. Бен ступенькой пониже. Ветер гнал по небу облачные клочья, их быстрые тени скользили убогим огородом поверх щербатого забора через двор. Дилси медленно, мерно гладила Бена по голове, разглаживала челку на лбу. Он плакал ровно и неторопливо. «Ш-ш-ш», — сказала Дилси, — «тихо. Еще минутка, и уйдем отсюда. Ну, тихо же!» Бен плакал спокойно и ровно. С матерчатой шапкой в руке вернулся «Ластер». В новой жесткой соломенной шляпе с цветной лентой. Шляпа эта резко обрисовывала, высветляла, как Юпитером, углы и грани черепа. Столь своеобразна была его форма, что на первый взгляд казалось, будто шляпа не на «Ластере» надета, а на ком-то, стоящем вплотную за ним. Дилси покосилась на шляпу. «А почему не в старой своей?» — сказала она. «А я не мог ее найти. — сказал Ластер. — Так я и поверила тебе. Ты ее с вечера еще, небось, запрятал, чтоб не найти было. — Новую шляпу решил загубить? — Ой, мэмми, — сказал Ластер, — дождя ж не будет. — Как ты можешь знать? Ступай старую одень, а эту спрячь. — Ой, мэмми! — Тогда зонтик возьми. — Ой, мэмми, одно из двух, — сказала Дилси. Или старую шляпу, или зонтик. Мне все равно, что. Ластер ушел в хибару. Бен ровно плакал. — Идем, — сказала Дилси. — Они нас догонят. — Пойдем пение послушаем. Они обогнули дом, пошли по аллее к воротам. — Тш-ш-ш! — время от времени повторяла Дилси. Дошли до ворот. Дилси открыла калитку. Позади в аллее показался Ластер с зонтиком. Рядом с ним шла женщина. — Вот и они, — сказала Дилси. Вышла с Беном за ворот. — Ну, теперь уймись. Бен замолчал. Ластер и Фрони, мать Ластера, поравнялись с ними. На Фрони, худощавый, с плоским приятным лицом, была украшенная цветами шляпа и ярко-голубое шелковое платье. — Это платье, что на тебе? — Оно твой шестинедельный заработок, — сказала Дилси. — А если дождь польет, что ты тогда будешь делать? — Мокнуть буду, — сказала Фрони. — Моему приказу дождь пока не подчиняется. — Мэмми всегда думает, что дождь польет, — сказал Ластер. — Если я не подумаю, то не знаю, кто еще об вас подумает, — сказала Дилси. — Ну, пошли, а то опаздываем. «Нынче проповедь будет говорить преподобный Шегок», — сказала Фрони. «Да», — сказала Дилси. «А кто он такой?» «Из Сент-Луиса», — сказала Фрони. «Большой мастак на проповеди». «Хм», — сказала Дилси. «Проповедник нужен такой, чтоб научил страху Божьему эту нашу нынешнюю непутевую молодежь». «Преподобный Шегок будет», — сказала Фрони. Объявлено было. Они шли улицей. Во всю ее нешумную длину нарядными группами двигались, направляясь в церковь, белые, под ветровыми колоколами в переменчивых проблесках солнца. Ветер налетал порывами с юго-востока, сырой и холодный после недавних теплых дней. «Вы бы не брали его в церковь, мэмми», — сказала Фрони. А то меж людей разговоры. «Меж каких это людей?» — спросила Дилси. «Да уж приходится выслушивать», — сказала Фрони. «Знаю я, какие это люди», — сказала Дилси. «Шваль белая, вот кто! Мол, для белой церкви он нехорош, а негритянская для него нехороша». «Так ли, этак ли, а люди говорят», — сказала Фрони. «А ты их ко мне посылай», — сказала Дилси. «Скажи им, что Господу всемилостивому неважно, есть у него разум или нет. Это только для белой швали важно». Поперечная улочка повела их вниз и легла грунтовою дорогой. По обе стороны ее, под откосами насыпи, широко стлалась низина, усеянная хибарками, обветшалые крыши которых были вровень с полотном дороги. Дворики захламлены битым кирпичом, обломками штакетин, черепками. Вместо травы — бурьян, а из деревьев попадались здесь акация, платан, тутовник, пораженные тем же тлетворным оскудением, что и все кругом лачуги. И даже зелень на деревьях этих казалась всего-навсего печальной и стойкой памяткою сентября. Словно весна и та их обделила, оставила питаться лишь густым запахом негритянской трущобы, которого ни с чем не спутать. Адресуясь большей частью к Дилси, обитатели лачуг окликали их с порогов. — А, сестра Гибсон, как живется, можется с утра сегодня? — Ничего. А вы как? — Пожаловаться не могу, спасибо. Негры выходили из хибар, пологой насыпью подымались на дорогу,
Мужчины в солидных и скромных коричневых черных костюмах с золотой цепочкой от часов по жилету, иные с тросточкой. Кто помоложе, в дешевом броско-синем или полосатом, в залихватских шляпах. Женщины шуршали платьями чепорновато, а дети шли в поношенной, купленной у белых одежонке и посматривали на Бена со скрытностью ночных зверьков. Слабо тебе подойти к нему, дотронуться. А вот и не слабо. Спорим, не дотронешься. Спорим, побоишься.
Он на людей не кидается. Он дурачок просто.
А дурачки как будто не кидаются.
Этот нет. Я уже пробовал. А спорим, сейчас побоишься.
Так ведь мисс Дилси смотрит.
Ты и так бы побоялся. Он не кидается, он просто дурачок.
Люди постарше то и дело заговаривали с Дилси, но сама она отвечала только совсем уж старикам. С прочими же разговор вести предоставляла Фроне.
«Мэмми с утра нынче не здоровится. Это не годится.
Ну, ничего, преподобный Шегок ее вылечит. Он даст ей облегчение и развязку». Дорога пошла в гору, и местность впереди стала похожа на декорацию. Окаймленный поверху дубами открылся обрывистый разрез красной глины. Дорога вклинилась в него и кончилась, как обрубили. А рядом, траченная непогодами, церквушка взнесла хлипкую колокольню, словно намалеванная. И весь вид был плосок, лишен перспективы, точно раскрашенный картонный задник, установленный по самому краю плоской земли на солнечном и ветровом фоне пространства апреля и утра полного колоколов. Сюда-то и тек народ с праздничной степенностью. Женщины и дети проходили внутрь, а мужчины, собираясь кучками, негромко толковали меж собой при входе, покуда не отзвонил колокол. Тогда и они вошли. Внутренность была украшена необильными цветами с грядок и изгородей, да полосками цветной сжатой бумаги, пущенными сверху и по стенам. Над кафедрой подвешен видавший виды рождественский колоколец. На кафедральном возвышении пусто, но хор уже на месте и обмахивается веерами, невзирая на прохладу. Большинство пришедших в церковь женщин, сгрудясь в сторонке, занято было разговором. Но вот звякнул колоколец, они разошлись по местам, и с минуту паства сидела и ждала. Колоколец звякнул вторично. Хор встал, запел, и все головы как одна повернулись к входящим. В упряжи из белых лент и цветов шестерка малышей, четыре девочки с тряпичными бантиками в тугих косичках и два под машинку остриженных мальчика подвигались по проходу, а позади детей шли друг за другом двое. Шедший вторым был внушителен размерами, светло-кофеин лицом, сановит в белом галстуке и сюртуке. Голова его была величественна и глубокодумна. Сочными складками выпирала холка из воротника. Но он был здешний пастор, и головы остались по-прежнему обращены назад в ожидании приезжего священнослужителя, и лишь когда хор смолк, все поняли, что проглядели его. Когда же тот, проследовавший первым, взошел на возвышение, все так же держась впереди пастора, смутный ропот, вздох разнесся, звук удивления и разочарования. Приезжий был щуплый человечек в тертом альпаговом пиджачке. Личко у него было черное и сморщенное, как у престарелой обезьянки. Опять запел хор, малыши встали все шестеро и пропели без голоса, писклявыми, испуганными шепоточками. И все это время прихожане в какой-то оторопи глядели на замухрышку, присевшего рядом с монументальной тушей пастора и от этого казавшегося еще щуплей и захудалей. Все так же оторопело, не веря глазам, сидели они и слушали, как пастор, встав, представлял гостя, собравшимся в сочных и раскатистых тонах, елейная торжественность которых лишь подчеркивала весь мизер приезжего.
«И стоило вести такое к нам, аж из Сент-Луиса», — шепнула Фрони.
«Ну что ж, я видывала и почудней орудие Божье», — ответила Дилси.
«Тш-ш-ш», — зашептала она Бену. «Они запоют сейчас снова».
Гость поднялся и заговорил, и речь его звучала, как речь белого. Голос у него оказался бесстрастный, холодный, несоразмерно зычный. И они прислушались из любопытства, как если бы мартышка вдруг заговорила. Стали следить за ним, как за канатоходцем. Даже невзрачность его позабыли. Так виртуозен был этот бег, балансировка и скольжение по ровной и холодной проволоке голоса. И когда, наконец, плавно и стремительно сойдя на низы, он смолк, стоя у аналоя, положив на него поднятую на уровень плеча руку, а обезьяньим своим тельцем застыв, как мумия или как опорожненный сосуд, слушатели вздохнули и пошевелились, точно пробуждаясь от сна, приснившегося всем им сообща. Позади кафедры хор обмахивался веерами, не переставая. Дилси прошептала.
«Тш-ш-ш! Запоют! Запоют сейчас!»
И тут раздался голос. «Братья!» Проповедник не изменил позы. Не снял с аналоя руки. Так и стоял недвижно, пока голос затухал в гулких отзвуках меж стенами. Как день от ночи разнился этот голос от прежнего. Печалью тембра, напоминая альтгорн и западая в сердцах их, он заново звучал там, когда уже и эхо кончило накатывать, затихло. «Братья и сестрия!» Раздалось снова. Проповедник убрал руку, заходил взад-вперед перед аналоем. Убогая в три погибели скрюченная фигурка человека, давно и наглухо замуровавшегося в борьбу с беспощадной землей. «Во мне жива память и кровь Агнца Божьего». Сгорбясь, заложив руки за спину, он упорно вышагивал из угла в угол помоста под колокольцем и бумажными фестонами. Он был как стертый обломок утеса, снова и снова захлестываемый, крушимый волнами собственного голоса. Казалось, он телом своим питает этот голос, что как упырь впился в него и поглощает на глазах у них всех. И вот уже не осталось ни его, ни их, ни даже голоса, а одни лишь сердца говорили с сердцами в поющих ладах, и в словах уже не было нужды. И когда он застыл, заведя руку на аналой для опоры, задрав обезьяне лицо, точно распятый в светлой муке, преодолевший, лишивший всякого значения неказистость его и убогость, протяжный выдох стон исторгся из слушателей и чье-то сопрано. «Да, Иисусе!» По небу рваными облаками плыл день, и тусклые окна зажигались и меркли в призрачных отсветах. Автомобиль проехал, пробуксовывая по песку дороги, и затих вдалеке. Дилси сидела выпрямившись, положив руку Бену на колени. Две слезы проползли по ее запавшим щекам, изморщиненным годами, жертвенностью, самоотречением. «Братья!» — произнес проповедник трудным шепотом, не двигаясь. «Да, Иисусе!» — послышался тот же высокий женский голос, приглушенный покамест. «Братья и сестры!» — вновь зазвучали грустные альтгорны. Он распрямился, воздел обе руки. «Во мне жива память про Божье ягня и про кровь его пролитую».
Они не заметили, когда именно речь его, интонация, выговор стали негритянскими. Они лишь сидели и слегка раскачивались, и голос вбирал их в себя без остатка. «Когда долгие, холодные...» «О, братья, говорю вам, когда долгие, холодные...» «Я, бедный грешник, вижу свет и вижу слово. Рассыпались в прах колесницы египетские, ушли поколения. Жил богач. Где он теперь, о, братья? Жил бедняк. Где он теперь, о, сестры? Говорю вам, горе будет вам без млека и росы, спасенья дряблего, когда холодные долгие годы пройдут и минут». «Да, Иисусе, говорю вам, братья, и говорю вам, сестры, придет срок для каждого. Скажет бедный грешник, допустите меня лечь у Господа, дозвольте сложить мою ношу. Что же спросит Иисус тогда, о, братья, о, сестры? А жива в тебе, спросит, память про Божье ягня и про кровь его? Ибо негоже мне небеса отягощать сверх меры».
Он порылся в пиджаке, достал носовой платок, утер пот с лица. В комнате стоял негромкий дружный гул. Высокий женский голос восклицал: «Да, Иисусе, Иисусе, братья! Взгляните на малых детей, что сидят вон там. Когда-то и Иисус был, как они. Его Мэмми знала материнскую радость и муку. Она, может, на руках усыпляла его вечерами, и ангелы пели ему колыбельную, и, может, выглянув из двери, видела она, как входят полисмены римляне». Проповедник вышагивал взад-вперед, отирая потное лицо. «Внимайте же, братья, я вижу тот день. Мария сидит на пороге, и на коленях у нее Иисус, младенец Иисус, такой же, как вон те малые дети. Я слышу, как ангелы баюкают его, поют мир и славу в вышних, вижу, как дитя закрывает глаза, и вижу, как Мария всполохнулась, вижу лица солдат, мы несем смерть, смерть, смерть младенцу Иисусу. Я слышу плач и стенание бедной матери, у нее отымают спасение и слово Божье. Иисусе, младенче Иисусе». И еще голос: «Вижу, о Иисусе, вижу!» И еще голос без слов, и еще как вскипающие в воде пузырьки. «Вижу, братья, вижу, вижу то, от чего вянет сердце и слепнут глаза, вижу Голгофу и святые древеса крестов, и на них вижу вора и убийцу, и третьего вижу. Слышу похвальбу и поношение: раз ты, Иисус, чего ж ты не сходишь с креста?»
Согласно Евангелиям, Христос был распят вместе с двумя разбойниками, проходящие мимо издевались над ним, говоря: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». «Слышу вопли женщины, стенания вечерние, слышу плач и рыдание, и отвратившего лицо свое Господа они убили Иисуса, Сына Моего убили». «Иисусе, вижу, о Иисусе! О слепой грешник! Братья, вам говорю, сестры, вам глаголю!
Отворотился Господь лицом мощным и сказал: «Не отягощу небеса ими. Вижу, как затворил осиротелый Господь двери свои, как воды, преграждая, хлынули. Вижу мрак и смерть вековечную на все поколения».
Но что это? Братья! Да, братья, что вижу? Что вижу, о грешник? Я вижу воскресение и свет, вижу кроткого Иисуса, говорящего: «Меня убили, дабы вы воскресли. Я принял смерть, чтобы те, кто видит и верит, жили бы вечно». Братья! О, братья! Я вижу час последнего суда. Слышу золотые трубы, трубящие славу с небес, и вижу, как встают из мертвых, сберегшие память об Агнце и пролитой крови его.
Среди голосов и рук Бен сидел, глядел, как в забытии, васильковым взором. Рядом Дилси сидела вся прямая и немо строго плакала над присуществлением и кровью воспомянутого страстотерпца. В ярком полдне подымались они в город по песчаной дороге среди расходящихся по домам прихожан, что снова уже беззаботно перекидывались словом, но Дилси по-прежнему плакала, отрешенная от всего. «Вот это я понимаю, проповедник! С первоначала сморчок сморчком, а после держись только! Уж он-то видел всю силу и славу, еще бы не видел, лицом к лицу видел». Дилси плакала беззвучно, не искажая лица, слезы ползли извилистыми руслами морщин, а она шла с поднятой головой и не утирала их даже. — Вы бы перестали, Мэмми, — сказала Фрони. — Народ кругом смотрит. А скоро мимо белых пойдем. — Ты на меня уж не гляди, — сказала Дилси. — Я видела первые и вижу последние. — Какие первые и последние? — спросила Фрони. — Да уж такие, — сказала Дилси. — Видела начало и вижу конец. Когда вошли в город, она остановилась, однако отвернула платье и вытерла глаза подолом верхней из юбок. Затем пошла дальше. Бен косолапо ступал рядом с Дилси, а Ластер с зонтиком в руке резвился впереди, лихо сдвинув на бекрень свою блестящую на солнце шляпу. И Бен глядел на него, как смотрит большой и глупый пес на проделки смышленого песика. Пришли к воротам, вошли во двор. И тотчас Бен захныкал снова. И с минуту все они стояли и смотрели в глубину аллеи на облупленный квадрат фасада с трухлявыми колоннами. — Что там сегодня у них? — спросила Фрони. — Не иначе случилось что-то? — Ничего не случилось, — сказала Дилси. — Тебе своих дел хватает, а уж белых дела пусть тебя не касаются. — Ну да, не случилось, — сказала Фрони. Он с утра пораньше разорялся, я слыхала. Ну да это дело не мое. — Ага, а я знаю, что, — сказал Ластер. — Больно много знаешь. — Как бы не завредило тебе, — сказала Дилси. — Слыхал, что Фрони говорит, что дело это не твое. Ступай-ка лучше с Бенджи на задний двор, да гляди, чтоб он не шумел там, пока обед на стол подам. — А я знаю, где мисс Квинтина, — сказал Ластер. — Ты знай, помалкивай, — сказала Дилси. — Как потребуется твой совет, я тебе сообщу. Ступайте-ка с Бенджи, погуляйте там. — Как будто вы не знаете, какой вой будет, как только на лугу начнут гонять мячики, — сказал Ластер. — Пока они там начнут... Так Типи уж придет и повезет его кататься. Постой, дай-ка мне эту новую шляпу. Ластер отдал ей шляпу, и отправился с Беном на задний двор. Бен, хотя не громко, но похныкивал по-прежнему. Дилси с Фрони ушли к себе в хибару. Немного погодя, Дилси показалась оттуда, снова уже в ситцевом линялом платье, и пошла на кухню. Огонь в плите давно погас, в доме ни звука. Дилси надела передник и поднялась наверх. Ни звука ниоткуда. В Квинтининой комнате все так и осталось с утра. Дилси вошла, подняла сорочку с пола, сунула чулок в комод, задвинула ящик. Дверь в спальню миссис Компсон притворена плотно. Дилси постояла, послушала. Затем открыла дверь и вступила в густой, разящий запах камфоры. Шторы опущены, комната и кровать в полумраке. И, решив, что миссис Компсон спит, Дилси хотела уже было закрыть дверь, но тут миссис Компсон подала голос. — Ну, — сказала она, — что? —
Это я, — сказала Дилси. — Вам не надо ли чего?
Миссис Компсон не ответила. Помолчав, она спросила, не поворачивая головы, — где Джейсон?
— Еще не вернулся, — сказала Дилси.
— Так ничего вам не надо?
Миссис Компсон молчала. Подобно многим черствым, слабым людям, она, припертая к стене неоспоримым уже бедствием, всякий раз откапывала в себе некую твердость, силу духа. Сейчас ей служила поддержкой непоколебимая уверенность в роковом значении того, что обнаружилось утром.
— Ну, — сказала она, помолчав, — нашла уже?
— Что нашла? Вы об чем это?
— Записку. Хоть на записку-то, надеюсь, у нее хватило уважения. Даже Квентин и тот оставил после себя записку.
— Что вы такое говорите? — сказала Дилси. — Как будто с ней может что случиться. Вот увидите, еще до вечера войдет прямо вот в эту дверь.
— Нет уж, — сказала миссис Компсон.
— Это в крови у нее. Каков дядя, такова и племянница. Или какова мать? Не знаю, какой исход хуже. Не все ли равно?
«Для чего вы говорите такое?» — сказала Дилси. «Да зачем она станет это делать? Не знаю. А Квентин? А он зачем сделал? Зачем, ответь ты мне ради всего святого? Ведь не может же быть, чтобы с единственной только целью поступить на зло и в пику мне. Кто б ни был Бог, а уж такого надругательства над благородной дамой он не допустил бы. А я ведь благородная. Хотя, глядя на моих детей, и не подумаешь».
«Вот подождите и увидите», — сказала Дилси. «Прямо в постельку к себе и воротится к ночи».
Миссис Компсон не ответила. На лбу у нее лежал пропитанный камфорой платок. Черный халат брошен был в ногах поперек кровати. Дилси стояла, держась за ручку двери.
«Ну», — сказала миссис Компсон, — «что тебе нужно? Может быть, ты намерена оставить вовсе без обеда Джейсона и Бенджамина?»
«Джейсона нету еще», — сказала Дилси.
«Сейчас пойду, займусь обедом. Так, может, вам надо чего? Грелка еще не выстала?»
«Ты могла бы подать мне мою Библию?»
«Я утром до ухода дала ее вам».
«Ты положила в изножье постели. Сколько ей прикажешь там еще лежать?»
Дилси подошла к кровати, порылась с краю среди складок и теней, нашла горбом валявшуюся Библию, разгладила смятые листы, положила опять книгу на постель. Глаза миссис Компсон были закрыты,
Волосы ее цветом не отличались от подушки, лоб покрыт белым, и она походила на молящуюся старуху-монашенку в белом апостольнике.
«Снова кладешь туда», — произнесла миссис Компсон, не открывая глаз. «Она и прежде там лежала. Я, по-твоему, должна подняться, чтобы взять ее?»
Дилси нагнулась над хозяйкой, положила книгу рядом сбоку.
«Все равно вам читать не видно будет», — сказала она. «Разве штору чуть поднять? Нет, не трогай ничего. Иди займись обедом для Джейсона».
Дилси вышла. Затворила дверь за собой и вернулась на кухню. Постояла у плиты, почти остывшей. Часы над буфетом пробили 10 раз.
«Час дня», — сказала Дилси вслух. «А Джейсона нету. Видела первые, вижу последние», — сказала она, глядя на потухшую плиту. «Видела первые и вижу последние».
Достала из духовки холодную еду, накрыла на стол. На ходу она напевала «Спиричуэл».
Она пела, повторяя вновь и вновь первые 2 строчки, заполняя ими весь мотив.
Затем подошла к дверям, позвала Ластера, и немного спустя Ластер с Беном явились. Бен все еще помыкивал про себя как бы.
Первые и последние — библейская формула, относящаяся обычно к деяниям царя или героя. Сравните, например, деяния Соломоновы «Первые и последние».
«Так все время и ноет», — сказал Ластер.
«Садитесь кушать», — сказала Дилси.
«Будем обедать без Джейсона».
Они сели за стол. С твердой пищей Бен справлялся довольно сносно сам. Но хотя обедали без первого, Дилси все же повязала ему слюнявчик. Бен с Ластером сидели ели, а Дилси хозяйничала, напевая все те же 2 строчки. Дальше слов она не помнила.
«Кушайте все», — сказала она. «Джейсон не сейчас вернется».
Джейсон в это время был в 2 десятках миль от дома. Со двора он на полной скорости направился в город, обгоняя праздничные неспешные группы горожан и властные колокола в облачном плывущем небе. Проехав по пустынной площади, он повернул в узкую улочку и разом окунулся в глушь задворков, затормозил у дощатого дома и пошел к веранде по обсаженной цветами дорожке. Из-за сетчатой внутренней двери доносился говор. Он поднял руку постучать, но услышал шаги, подождал, и ему открыл рослый человек в черных суконных брюках и в белой, с крахмальной манишкой, рубашке без воротничка. У него была буйная седая с остальным отливом шевелюра, серые глаза круглились и блестели, как у мальчика. Приветственно тряся и не выпуская руку Джейсона, он потащил его в дом.
«Прошу», — приговаривал он, — «прошу».
«Ехать надо. Вы готовы?» — сказал Джейсон.
«Входите, входите», — говорил тот,
за локоть увлекая его в комнату, где сидели 2 мужчины и женщина.
«Вы знакомы с мужем моей, Мертл?»
«Нет».
«Джейсон Компсон».
«Вернон».
«Да»,
— сказал Джейсон. Он и не взглянул на Вернона.
И тот произнес: «Мы выйдем, не будем мешать. Идем, Мертл».
«Нет-нет», — сказал шериф, неся через комнату стул.
«Вы, друзья, сидите, как сидели. Не настолько уж это серьезно. А, Джейсон, садитесь».
«Расскажу дорогой», — сказал Джейсон. «Надевайте пиджак и шляпу».
«Мы выйдем», — сказал Вернон, вставая с места.
«Вы сидите», — сказал шериф, — «а мы с Джейсоном потолкуем на веранде».
«Наденьте пиджак и шляпу», — сказал Джейсон.
«У них уже и так 12 часов форы». Шериф вышел на веранду, за ним и Джейсон. Мимо дома прошли 2, поздоровались с шерифом. Ответный жест шерифа был размашист и сердечен. Колокола по-прежнему слышны были из низины, из негритянского поселка. «Идите за шляпой, шериф», — сказал Джейсон. Шериф пододвинул два стула. «Присаживайтесь и рассказывайте, что у вас стряслось. Я вам говорил уже по телефону», — сказал Джейсон, не садясь. «Думал время этим сэкономить, но, видно, придется мне обратиться к властям, чтобы заставить вас выполнить долг и присягу». «Да вы сядьте, расскажите, как и что», — сказал шериф. «А остальном уже моя забота». «Хороша забота», — сказал Джейсон. «Вот эту мешкотню вы называете заботой?» «Вы сами же нас задерживаете», — сказал шериф. «Садитесь и рассказывайте». Джейсон принялся рассказывать, каждым новым словом так распаляя свое чувство обиды и бессилия, что скоро и спешка была позабыта в этом яростном громождении праведных и гневных жалоб. Шериф не сводил с него блестящих холодных глаз. «Но вы же не знаете наверняка, что это их рук дело», — сказал он. «У вас одни предположения». «Предположения?» — сказал Джейсон. «Это когда я, заботясь о ней, битых два дня гонялся за ними по всем закоулкам, причем предупредил, что я с ней сделаю, если увижу с ним, и после всего я еще, по-вашему, не знаю, что это малолетняя...» «Ну, хватит», — сказал шериф, — «довольно, предостаточно». Он сунул руку в карманы, перевел взгляд на ту сторону улицы. «А теперь прихожу к вам, должностному лицу, поставленному охранять закон», — сказал Джейсон. «Эту неделю они в Моцоне гастролируют», — сказал шериф. В некоторых других произведениях Йокнапатовского цикла этот городок назван Моцтауном. «Да», — сказал Джейсон. «Если бы мне найти такое должностное лицо, чтоб хоть мало-мальски позаботилось насчет защиты тех, кто его избрал на должность, то я бы тоже уже в Моцоне сейчас был». Он опять принялся излагать, едко подытоживать, как бы смакуя свое посрамление и бессилие. Шериф его уже не слушал. «Джейсон», — сказал он, — «на что вам было прятать в доме 3000 долларов?» «На что?» — сказал Джейсон. «Это мое дело, где я держу свои деньги. А ваше дело — помочь мне вернуть их». «А матушке вашей известно было, что вы храните дома столько денег?» «Послушайте», — сказал Джейсон, — «мой дом ограбили. Я знаю, кто и знаю, куда скрылись. Я прихожу к вам, поставленному на стражу закона, и я вас опять спрашиваю, намерены вы принять какие-то меры к возвращению моей собственности или нет?»
«Допустим, вы поймали их.
Что вы сделаете с этой девочкой?»
«Да ничего», — сказал Джейсон, — «ровно ничего. Я до нее пальцем не дотронусь. Дряни, которая стоила мне моей должности и тем лишила меня единственного шанса на успех в жизни, которая свела в могилу моего отца и день за днем сводит в могилу мою мать, а мое имя обратила в посмешище в городе, я ей ничего не сделаю», — сказал он, — «ровным счетом ничего».
«Вы сами ее довели до побега, Джейсон», — сказал шериф.
«Как я веду мои семейные дела, вас не касается», — сказал Джейсон. «Намерены вы мне помочь или нет?»
«Вы сами ее довели», — сказал шериф.
«А насчет того, чьи это деньги, у меня есть кое-какие подозрения. Только вряд ли мне дознаться полной правды».
Джейсон стоял, медленно обминая в пальцах поля шляпы. Он сказал тихо: «Так вы
не окажете мне никакого содействия в их поимке.
Это не входит в мои обязанности, Джейсон. Будь у вас фактическое доказательство, тогда я обязан был бы действовать. А так, думаю, что это не мое дело.
И это ваш окончательный ответ, — сказал Джейсон.
Советую прежде подумать. Окончательный, Джейсон.
Ну что ж, хорошо, — сказал Джейсон, надел шляпу.
Вы об этом еще пожалеете.
Я найду защиту.
Тут не Россия, где нацепил бляху, и на него уже управы нет.
Он сошел с крыльца, сел в машину, завел мотор. Шериф смотрел, как он тронул с места, развернулся и рванул мимо дома обратно к площади.
Высоко в солнечной рябе опять плыл благовест яркой кутерьмою звуковых лоскутьев.
Джейсон остановился у бензоколонки, велел проверить шины и заправить бак.
— За город верно собрались? — спросил заправщик-негр.
Джейсон не ответил.
— Вроде все-таки распогоживается, — сказал негр.
— Черта с два тебе распогодится, — сказал Джейсон. — К 12 как из ведра захлещет.
Он поглядел на небо, представляя себе дождь, склизкую глину дорог, свою машину, застрявшую где-нибудь за много миль от города. С каким-то злорадным торжеством подумал он об этом и о том, что в Мотсон поедет сейчас же и к полудню, из-за этой неотложности очутится как раз в равно удалении от обоих городов, притом голодный. Во всем этом ему увиделся некий промах, послабление со стороны давнишнего врага, имя коему обстоятельства, некий шанс. И он накинулся на негра.
«Ты сколько еще будешь там копаться?»
«Уплатили тебе, что ли, чтоб задерживал меня здесь подольше?»
«Тут у вас скат спустил», — сказал негр.
«Отойди к дьяволу, дай подступиться», — сказал Джейсон.
«Да я накачал уже», — сказал негр, подымаясь с корточек. «Можете ехать».
Джейсон сел за руль, тронул с места, включил вторую передачу. Двигатель фырчал, захлебывался, а он, выжав до отказа педаль дросселя и яростно действуя кнопкой заслонки, гнал обороты.
«Дождь будет. И облажной», — подумал он вслух, — «как раз на полдороги и захватит».
Оставив позади город и колокола, он ехал, рисуя себе, как машина застряла, и он пешком месит грязь в поисках упряжки мулов.
А на фермах никого. Вохлочье все по церквам. Как, наконец, церковь разыскана, мулы отвязаны, а хозяин их, подскочивший было с криком, свален ударом кулака.
Я Джейсон Компсон. Посмотрим, как вы это мне воспрепятствуете.
Навыбирали шерифов. Посмотрим, как шериф мне воспрепятствует. — сказал он вслух, воображая, как с двумя солдатами входит в здание суда и выволакивает оттуда шерифа.
— Я тут должность теряю, а он будет себе сидеть, ручки в брючки, и смотреть. Я ему покажу должность.
Не о своей племяннице он думал, и не о деньгах, трех или скольких-то тысячах. Ни то, ни другое для него вот уже десяток лет не существовало раздельно само по себе, а лишь олицетворяло в совокупности своей ту банковскую должность, которой он лишился, не успев и занять ее.
Облачные бегущие тени редели, свету прибывало, день разгуливался, и ему чудилась в этом очередная вражья каверза и неминуемость новой битвы после стольких прежних стычек и ран. Время от времени навстречу попадались церкви,
деревянные некрашенные зданица с крытыми жестью колокольнями, с привязанными мулами вокруг и обшарпанными автомашинами, и ему казалось, что это мелькают арьергардные посты, следят из укрытий за ним дозоры обстоятельств. И тебя к чертям собачьим тоже. Твоя персона, думаешь, мне воспрепятствует? Он представлял себе, как пойдет, а поодаль за ним свитой те два солдата и шериф в наручниках, и стащит с трона самого Всевышнего, если потребуется. Как прорвется сквозь построенные к бою легионы преисподней и небес и схватит, наконец, беглянку. Ветер дул с юго-востока. Дул упорно в щеку Джейсону. Он словно ощущал, как этот протяженный ветровой удар пронизывает ему череп. И вдруг, со знакомым предчувствием боли, он резко выжал тормоз, остановил машину, посидел, не двигаясь. Затем поднял руку к шее и принялся ругаться. Сидел и чертыхался сиплым шепотом. В сколько-нибудь длительные поездки он брал с собой накамфоренный носовой платок. Сразу же за городом повязывал его на шею и дышал этим запахом. Он вышел из машины, поднял подушку сиденья, не завалялся ли там платок, проверил под обоими сиденьями, постоял опять, ругаясь, видя, что оставлен в дураках собственной злорадной спешкой. Прислонился к дверце, закрыл глаза. Либо возвращаться за платком, либо ехать дальше. И так и эдак голова расколется дорогой. Но дома камфора всегда есть. А вот достанет ли он ее в чужом городе в праздник? Но возвратиться, значит, прибыть в Моцен с полуторачасовой задержкой. «Может, если ехать медленно», — произнес он. Ехать медленно и думать о другом. Он сел за руль, поехал дальше. «О другом буду думать», — сказал он и стал думать о Лоррейн. Представил, как лежит с ней. Но ничего, кроме лежания рядом и своих жалоб, просьб о помощи, не смог представить. Затем вспомнил о деньгах, о том, что баба-соплячка взяла над ним верх. Ограбь его тот галстучек, и топ не так обидно. Но лишиться денег, накопленных с таким трудом и риском, предназначенных возместить ему утрату должности, и кто же похититель, девчонка, живой символ той утраты и, к довершению всего, шлюха малолетняя? Он ехал отворотом пиджака, защищая лицо от упорного ветра. Ему зримо увиделось, как две противоборствующие силы, его судьба и его воля, теперь быстро идут на сближение, на схлёст, откуда возврата не будет. Он стал напряженно и остро соображать. «Промашку я себе позволить не могу», — предостерег он себя. «Верный ход здесь возможен лишь один, и он обязан его сделать». Оба они, — полагал он, — со взгляда узнают его. У него же надежда на то, что Квинтина мелькнет ему первая, разве что на пижоне по-прежнему тот галстук. И в том, что на галстучек полагаться приходится, была вся соль и суть нависшей впереди беды. А беду эту он чуял, ощущал почти физически сквозь молотки, стучащие в мозгу. Он поднялся на последнее перед Моцаном взгорье. Дым лежал в долине крыши и один-два шпиля над деревьями. Он спустился, въехал в город, сбавляя скорость, вновь твердя себе об осмотрительности, о необходимости сперва разузнать, где расположились гастролеры. Перед глазами у него мутилось. но надо терпеть, ибо это никто иной, как враг. Беда нашептывает ехать прямо за лекарством.
У бензоколонки ему сказали, что шатер еще не установлен, а вагоны их в тупичке на станции. Он поехал туда. Два пестро раскрашенных пульмана стояли на боковой ветке. Он скрытно обозрел их из машины, стараясь дышать неглубоко, чтобы в голове не стучало так. Вылез из машины и пошел вдоль станционной ограды, щупая взглядом вагоны. Несколько мятых одежек свисало из окон, досушивались, очевидно. У одного вагона у подножки стояли три парусиновых стула. Ни души, однако, не видать. Но вот показался в дверях человек в грязном поварском фартуке, широко плеснул мутной водой из тазика, сверкнув на солнце выпуклым металлом, и ушел в вагон.
«Надо взять его снохрапу, а то успеет их предупредить», — подумал Джейсон. Ему и в голову не приходило, что в вагонах может и не оказаться их. Чтобы их там и не было, чтобы исход дела не зависел всецело от того, он ли их, они ли его первыми увидят. Такое было бы совершенно противоестественно, шло бы вразрез со всем ритмом событий. Нет уж, именно он должен увидать их первым и отобрать свои деньги, а там пусть себе делают, что хотят, его не касается, иначе весь мир узнает, что его обобрала Квинтина, племянница, шлюха. Он снова обозрел, проверил обстановку. Затем направился к вагону, проворно и без шума взбежал по ступенькам и приостановился в дверях. Внутри было темно. Затхло попахивало кухней. В глубине смутно белел фартук. Напевал что-то над треснутый дрожащий тенорок. «Старик», — подумал он, — «и пощуплей меня». Двинулся вперед. Тот поднял голову, оборвал пение, произнес: «А? Где они?» — сказал Джейсон. «Только быстро. Там, в спальном вагоне. Кого надо?» — сказал повар. «Только не лгать мне», — сказал Джейсон, идя к нему и спотыкаясь в загроможденном сумраке.
— Что? — сказал тот. — Меня обзывать лгуном?
Джейсон схватил его за плечо. Повар возвысил голос.
— Ох, нарвешься!
— Только не лгать! — сказал Джейсон. — Где они?
— Ах ты гад! — сказал повар.
Плечо его дернулось, хрупкое, тощее, под пальцами Джейсона. Безуспешно повырывавшись, старик обернулся к заставленному посудой столу и стал возить рукой, нашаривая что-то.
«Отвечайте», — сказал Джейсон, — «где они?»
«Сейчас ты у меня узнаешь, где они», — взвизгнул старик.
«Дай только секач найду».
«Послушайте», — сказал Джейсон, вцепляясь покрепче, — «вам что, вопрос нельзя задать?»
«Гад несчастный», — возопил тот, шаря, скребясь по столу.
Джейсон обхватил его обеими руками, силясь сковать эту тщедушную ярость. Тельце противника было такое старое и хилое, но такая смертоносная устремленность ощущалась в нем, что тут уж Джейсон узрел пред собой четко и незатененно ту беду, которой несся, сломя голову.
— Прекратите, — сказал он. — Ну, хорошо, хорошо, я ухожу, но дайте же мне уйти.
— Обзывать меня лгуном, — вопил тот. — Пусти, пусти руку только на одну минуту, я тебе покажу. Джейсон дико озирался по сторонам, не ослабляя хватки. На дворе было теперь светло и солнечно, быстролетно, светло и пустынно. И он подумал о том, что вскоре праздничный народ степенно потянется по домам к воскресному столу, а он тут вцепился в этого неистового, гибельного старичишку и не смеет выпустить даже на ту секунду, чтобы повернуться и броситься в бегство.
— Уймешься ты.
— Дашь мне уйти, — сказал он.
— Уймешься.
Но тот продолжал рваться, и Джейсон, освободив одну руку, нанес ему удар по голове.
Удар поспешный, неловкий, не сильный к тому же, но старик обмяк моментально и, грохоча кастрюлями и ведрами, сполз на пол. Джейсон постоял над ним, задыхаясь, прислушиваясь, затем кинулся к выходу. У ступенек он сдержал свой бег, сошел на землю, опять постоял, шумно дыша. Ха-ха-ха! Он стоял, стараясь отдышаться, кидая взгляды на все стороны. Вдруг за спиной шаркнуло. Он обернулся и вовремя. Из тамбура неуклюже и яростно прыгнул на него старик, высоко замахиваясь ржавым резаком. Джейсон взметнул руку, чтобы поймать резак, чувствуя, что падает, хотя, не ощутив удара, подумал, так вот оно чем кончится. Приготовился к смерти, об затылок что-то грянуло, мелькнула мысль, как он сумел по затылку меня, но это он, наверное, раньше, а я только сейчас почувствовал, и он подумал, скорей же, скорее, кончайся. Но тут исступленное желание жить охватило его, и он забарахтался, слыша, как вопит и ругается на треснутый старческий голос. Его уже ставили на ноги, а он все барахтался и отбивался, но его придержали, и он перестал. — Что, сильно кровь идет? — спросил он. — Из головы. Течет кровь. Кто-то его между тем торопливо за локоть вел прочь. Яростный тенорог старика глох где-то позади. — Как там затылок у меня? — сказал он. — Постойте, я... — Нет-нет, стоять не будем, — сказал человек, ведший его. — Это язва, старикан, вас укокошит. Шагайте дальше. — Все у вас в порядке. — Он меня рубанул, — сказал Джейсон. — Течет кровь? — Шагайте, — говорю, — сказал провожатый. Он увел Джейсона за вокзал, на безлюдную платформу, где стоял грузовик, где жестко топорщился травкой газон с жесткими цветами по краям и с надписью из электролампочек «Проезжающий, глаза на Мотсон». Причем после слова «проезжающий» был нарисован глаз с электрическим зрачком. Здесь провожатый выпустил локоть Джейсона. «Ну вот», — сказал он, — «двигайте отсюда и держитесь подальше от нас». Вы зачем к нему лезли? Что, вам жизнь надоела? Я искал там двоих, — сказал Джейсон. Просто спросил его, где они, кого именно искали. Девушку одну, — сказал Джейсон, — и парня. На нем красный галстук был в Джефферсоне вчера. Он из ваших. Они ограбили меня. А, вы тот самый, значит. Так вот, здесь их нет. — Само собой, — сказал Джейсон. Прислонился к стене, поднял руку к затылку, отнял, на ладонь посмотрел. — Я думал, кровь идет, — сказал он. — Думал, он меня резаком тем. — Вы об рельс ударились, — сказал провожатый. — Советую не задерживаться. Их здесь нету. — Да, он тоже сказал нету. Я думал, врет. — Я лгу, по-вашему? — Нет, — сказал Джейсон. Я знаю, что их нет здесь. Я ему велел убираться к чертям вместе с ней. У меня тут не притон. У меня честное предприятие. И труппа вся порядочные люди. Да, — сказал Джейсон. Вы не знаете, куда они направились? Нет, и не интересуюсь. В моей труппе таким не место. Вы ей брат? — Нет, — сказал Джейсон, — это не важно. Просто хотел их видеть. Значит, он меня не ранил? То есть крови нет? Кровь была бы, если б я не подоспел. Вы лучше держитесь подальше. Этот кухаришка вас убьет. — Что за машина там? — Ваша? — Да. — Вот и садитесь в нее и езжайте обратно в Джефферсон. Может, вы их и найдете где, но только не у меня в труппе. У меня не притон. — Так, говорите, ограбили вас? — Нет, — сказал Джейсон, — это не суть важно. Он пошел, сел в машину. — Что это мне нужно еще сделать? — подумал он. Вспомнил. Завел мотор и ехал медленно вдоль улицы, пока не увидел аптечную вывеску. Дверь оказалась заперта. Он постоял, держась за ручку и потупив голову, потом отвернулся. Дождался прохожего, спросил, все ли здешние аптеки сегодня закрыты. Услыхал в ответ, что все. Еще спросил, в котором часу проходит северный поезд, и ему ответили в 2:30. Сошел на мостовую, сел опять в машину. Через некоторое время мимо прошли два паренька-негра. Он окликнул их. «Автомобиль водить умеет кто-нибудь из вас?» «Да, сэр». «Сколько возьмете, чтобы довести меня сейчас до Джефферсона?» Переглянулись, зашептались. «Заплачу доллар», — сказал Джейсон. Пошептались. «За доллар не с руки нам», — сказал один. «А за сколько?» «Ты разве поедешь?» — спросил один. «Мне-то нельзя», — сказал другой. «А тебе почему бы не отвезти его? Все равно делать нечего». «Нет, есть чего». «А ну, какие у тебя дела?» Опять пошептались, посмеиваясь. «$2 дам», — сказал Джейсон, — «тому, кто повезет». «Да мне тоже нельзя», — сказал первый. «Ладно», — сказал Джейсон, — «ступайте». Время шло, он сидел. Услышал, как пробило 30 минут. Затем показались горожане, одетые по-воскресному, по-пасхальному. Иные, проходя, бросали взгляд на человека за рулем небольшой машины, а он сидел, и невидимая пряжа его жизни была растереблена, спутана, висела рваными махрами. Немного погодя, подошел негр в спецовке. — Это вас надо в Джефферсон? — спросил он. — Да, — сказал Джейсон. — Сколько возьмешь с меня?
— $4.
— 2 дам.
— Меньше, чем за 4 не могу.
Человек в машине сидел, не шевелясь, не глядя даже на негра. Негр сказал, — Так хотите или нет?
— Ладно, — сказал Джейсон, — садись.
Он подвинулся, негр взялся за баранку. Джейсон закрыл глаза. —
До Джефферсона дотерпеть. Там лекарство, — сказал он себе, расслабляясь, приноравливаясь к тряске. — Там-то найдется.
Они выехали из города улицами, где люди мирно входили в свои калитки к праздничным обедам. О лекарстве, об отдыхе думалось Джейсону. Не о доме Джефферсонском, где Бен с Ластером ели холодный обед за кухонным столом. Что-то отсутствие прямой и гибельной беды, угрозы в привычном повседневном зле, позволило ему погасить в памяти реальный Джефферсон, где должна будет возобновиться его жизнь. Когда Бен и Ластер поели, Дилси велела им идти во двор.
«Чтоб гуляли с ним тихо, мирно, до 4, пока не вернется Типи».
«Да, мэм», — сказал Ластер, — увел Бена. Дилси пообедала, убрала в кухне. Затем подошла к лестнице, послушала, но наверху стояла тишина. Дилси вернулась, прошла через кухню, остановилась на крыльце. Бена с Ластером не было видно. Но вот от погреба донеслось краткое «дзинь». Она подошла к двери и увидела повторение утренней сценки с пилой. «Он точка в точку так делал», — говорил Ластер, с унылой надеждой глядя на недвижную пилу. «Только биту бы найти подходящую».
«В погребе она тебе найдется, видно», — сказала Дилси. «Веди его оттуда поскорее на солнышко, пока оба не схватили воспаление легких на этом сыром полу».
Под бдительным оком Дилси они пошли через двор туда, где кучно росли у забора можжевеловые деревья. Затем Дилси ушла в хибару.
«Только без воя», — сказал Ластер.
«Достаточно уже с тобой сегодня навозился». Между деревьями привешен был гамак из бочарных клепок, скрепленных перевитых проволокой. Ластер лег в гамак, а Бен наугад побрел дальше. Он опять начал поскуливать. «Циц!» —
— сказал Ластер, привставая. — А то отлуплю. Снова улегся в гамак. Шаги Бена затихли, но помыкивание продолжалось. — Замолчишь ты или нет? — сказал Ластер. Встал, направился следом, подошел к Бену, присевшему на пятки у земляного холмика. С краев его воткнуты были две склянки синего стекла, в каких хранятся яды. Из горлышка одной торчал завялый стебель дурмана. Бен глядел на склянки и помыкивал, постановал протяжно. Неопределенно поводив рукой вокруг себя, он нашел веточку, вставил во вторую склянку. — Ты чего развылся? — сказал Ластер. — Тебе ж не с чего. Или хочешь, чтоб была причина? Это я могу. Присев, он вдруг выхватил склянку из земли и спрятал за спину. Мык оборвался. Бен застыл на корточках, глядя на оставшуюся ямку, набрал в легкие воздуху, но тут Ластер вернул бутылочку на место. — Тш! — шикнул Ластер. — Не смей. — Поори мне только. Вот он твой пузырек. Видишь, вот он. — Да нет, здесь от тебя тишины не жди. — Пошли посмотрим, как они там. Мячик гоняют уже. Потянул Бен за руку, поднял с корточек, подвел к забору, и они встали рядышком, глядя в просветы сквозь сплетение жимолости, еще не зацветшей. — Вот они, — сказал Ластер. — Вон там, подходят. Видишь? Они смотрели, как четверо играющих, загнав мячи в лунку, послали их дальше от стартовой точки. Бен глядел, поскуливая и пуская слюни. Рванулся за проходящими, мотая головой, мыча. Один из игроков подозвал к себе мальчика с клюшками. — Эй, Кэдди, подай клюшки. — Тихо, Бенджи, — сказал Ластер, но Бен уходил вдоль забора своей косолапой рысцой, хватаясь за планки и хрипло, безнадежно голося. Игрок ударил, пошел дальше, а Бен бежал с ним вровень до оконечного угла забора и прижался там, не сводя глаз с уходящих. — Замолчишь ты, — сказал Ластер. — Замолчишь ты, — потряс Бена за локоть. Бен вцепился в забор, плача, хрипло, упорно. — Кончишь ты шуметь, — сказал Ластер. — Или так и не кончишь? Бен глядел через забор, не отрываясь. — Ладно уж, — сказал Ластер. — Орешь, сам не знаешь с чего. Так сейчас тебе будет причина. Через плечо оглянулся на дом. Затем зашептал: — Кэдди. «Ну, ори же, Кэдди, Кэдди, Кэдди!» Минуту спустя, в промежутке между протяжными воплями, слышен стал зовущий голос Дилси. Ластер взял Бена за руку, и они пошли к ней через двор. «Я говорил же, разводится», — сказал Ластер. «Ты мерзавец», — сказала Дилси. «Говори, чем ты его обидел?» «Да не трогал я его. Я же говорил, что заревет, как только там игра начнется. — Подведи его ко мне, — сказала Дилси. — Тш, Бенджи, не плачь. Но Бен плакал. Они торопливо прошли двором к хибаре, вошли туда. — Беги за туфелькой, — сказала Дилси. — Только не растревожь мисс Кэлайн. Если она чего скажет, успокой ее, что он со мной. Иди же. «Уж это-то, я думаю, ты можешь сделать?» Ластер ушел. Дилси подвела Бена к кровати, усадила рядом и, обняв, забаюкала, закачалась с ним взад-вперед, утирая подолом ему слюнявый рот. «Ну, не плачь!» — приговаривала она, гладя его по голове. «Тш-ш, Дилси, с тобой ведь!» Но он голосил медленно, убого и бесслезно. И в сумрачном и безнадежном звуке этом звучала вся безгласная горесть вселенной. Вернулся Ластер с атласной белой туфелькой, пожелтелой, треснутой, замызганной. Вложили ее Бену в руку, и он притих.
Но вскоре похныкивание опять перешло в громкий плач.
«Может, ты Типи разыскал бы?» — сказала Дилси. «Он вчера говорил, уйдет за город, а к четырем вернется».
Дилси раскачивалась взад-вперед, гладя Бена по голове.
«Долго ждать, о, Господи!» — сказала она. «Ох, долго!»
«Я же умею править, Мэмми!» — сказал Ластер.
«Ты шарабан перевернешь», — сказала Дилси. «Заозоруешь, и оба расшибетесь насмерть. Ты сумел бы, я знаю, но тебе нельзя доверить».
«Ну, не плачь», — сказала она.
«Тш-ш-ш!»
«Что вы, мэм», — сказал Ластер, — «мне же Типи дает править».
Дилси покачивалась, обняв Бена.
«Мисс Кэллен сказала, если не можете утихомирить, то придется ей самой встать и сойти к нему».
«Не плачь же, голубок», — сказала Дилси, гладя Бена по голове.
«Ластер, голубчик», — сказала она,
— «будешь помнить про старую Мэмми? Не будешь озоровать?»
«Да, мэм», — сказал Ластер,
— «я буду точка в точку, как Типи».
Дилси гладила волосы Бену, баюкая.
«Я делаю все, что могу», — сказала она. «Господь мне свидетель».
«Ну что ж, запрягай, иди»,
— сказала она, вставая.
Ластер так и брызнул из хибары вон.
Бен плакал с туфелькой в руках.
«Ну не плачь.
Сейчас Ластер тебя на кладбище прокатит в шарабане.
За шапкой в дом ходить, тревожить матушку не станем», — сказала она.
Пошла в угол комнаты, закрытой ситцевой занавеской, взяла там войлочную шляпу, в которой была утром.
«Одежки что? Одежки полгоря.
А знали бы люди все наше горе», — сказала она.
«Для Божьего дитя в одежках нет зазору.
А скоро и меня Бог к себе приберет, и то пора».
«Вот так!»
— надела ему шляпу, застегнула куртку. Он мерно плакал.
Дилси вынула у него из рук туфельку, спрятала, и они вышли.
Подъехал Ластер в побитом кривобоком шарабане, запряженном белой лошадью преклонных лет.
— «Обещаешь, Ластер, не озоровать», — сказала Дилси.
— «Да, мэм», — сказал Ластер.
Она помогла Бену взобраться на заднее сиденье. Он было замолчал, потом захныкал снова.
«Ему цветок нужен», — сказал Ластер.
«Я сейчас принесу».
«Сиди на месте», — сказала Дилси.
Подошла, взялась за ремень уздечки.
«Теперь беги, срывай».
Ластер сбегал за дом в огород, вернулся с цветком нарцисса.
«Принес поломанный», — сказала Дилси.
«Не мог хороший выбрать».
«А там больше нет никаких», — сказал Ластер.
«В пятницу все дочисто повырывали. Церковь украшать.
Да я сейчас поправлю».
И, приложив к сломанному стеблю прутик, Ластер закрепил лубок двумя бечевочками и подал нарцисс Бену. Затем влез на козлы, взял вожжи.
Но Дилси не спешила отпускать уздечку.
«А дорогу ты знаешь?» —
сказала она.
«Улицей на площадь, оттуда до кладбища и обратно домой».
— «Да, мэм», — сказал Ластер.
— «Но, Квинни!»
— «Так обещаешь не озоровать?»
— «Да, мэм».
Дилси отпустила, наконец, уздечку.
— «Но, Квинни!» — сказал Ластер.
— «Стой!»
— сказала Дилси.
— «Дай-ка сюда кнут».
— «Ой, мэмми!» — сказал Ластер.
— «Давай сюда кнут!»
— сказала Дилси, подходя к передку шарабана.
Ластер с великой неохотой отдал ей кнут.
«Теперь, Квинни, и с места не стронешь», — сказал он.
«Об этом не печалься», — сказала Дилси.
«Квинни лучше тебя знает, что ей делать.
Ты, знай, сиди там и вожжи держи».
«Так не забыл дорогу?»
«Нет, мэм,
который Типи каждое воскресенье ездит.
Вот тою самую дорогой и езжай».
«Ясное дело. Я ж 200 раз ездил с Типи.
Вот и езжай 201-й,
— сказала Дилси.
— «Ну, трогай».
Но если, парень, расшибешь мне бенджи, то не знаю, что я тебе сделаю. Кандальной команды тебе так и так не миновать, но ты у меня раньше всякого срока туда угодишь. — Да, мэм, — сказал Ластер. — Но, Квинни! Он шлепнул вожжой по широкой спине Квинни, шарабан качнулся, двинулся. — Ох, Ластер! — сказала Дилси. — Но, пошевеливайся! — сказал Ластер. Опять шлепнул вожжами. Ёкая утробно селезенкой, Квинни потрусила нога за ногу по аллее на улицу, и там Ластер перевел ее в аллюр, смахивающий на затяжное, нескончаемое падание вперед. Бен смолк. Трясясь на середине сиденья, торчмя держал в руках перевязанный цветок, глядел взором светлым и неизреченным. Прямо перед ним вертел ядрообразной головой Ластер, все оглядывался, пока дом не скрылся из виду. Тогда Ластер свернул к обочине, спрыгнул с козел, сломил лозинку с живой изгороди. Бен глядел на него. Квинни же опустила голову и принялась щипать траву. Ластер вернулся на козлы, вздернул вожжами ей морду, понудил к прежнему аллюру, а сам высоко расставил локти, в одной руке лозинка, в другой вожжи, и принял молодецкую осанку, никак не вяжущуюся со степенным подстукиванием квининых копыт и органным аккомпанементом селезенки. Автомобили проезжали, шли мимо пешеходы. Попалось навстречу несколько подростков-негров. — Глядите, Ластер! — Куда путь держишь, Ластер? — На свалку? — Наша вам! — откликнулся Ластер. — Ага! — На ту самую, куда и вас свалят. Шевелись, слониха! При въезде на площадь, где из-под мраморной руки незрячими очами вглядывался в облака и ветер солдат конфедерации, Ластер еще удали приосанился, стегнул непрошибаемую Квинни, осмотрелся вокруг. «О, мистера Джейсона машина!» — сказал он. И тут заметил еще кучу негров. — А ну, покажем им, как люди в экипажах ездят. — А, Бенджи? — сказал он. — Одобряешь? — оглянулся на Бена. Тот сидел с цветком в кулаке, глядел безмятежно и пусто. Ластер опять стегнул Квинни и повернул ее от памятника павшим налево. На момент Бен замер ошарашенно. Затем взревел. Затем опять. Рев креп и рос почти без передышек. В нем звучало, мало сказать, изумление. Ужас в нем был, потрясение, мука безглазая и безязыкая, шум и ничего иного. — Ты что? — ахнул Ластер, оборотясь, блеснув белками на яркий миг. — Тихо, тихо! Он волчком крутнулся к лошади, стегнул с размаху. Хлыст переломился, он кинул его прочь, а голос Бена восходил к неимоверному крещендо, перехватил вожжи, нагнулся вперед. И в это время Джейсон, метнувшийся прыжками через площадь, вскочил на подножку шарабана. Косой отмашкой отшвырнул он Ластера, схватил вожжи, рывком завернул назад Квинни и, сложив концы вожжей, захлестал ими по лошадиному крупу. Квинни ринулась валящимся галопом под хриплые раскаты муки Беновой, и Джейсон повернул шарабан вправо от памятника. Кулаком по голове ударил Ластера. — Очумел ты, что ли, влево поворачивать? — выговорил. Перегнулся назад, ударил Бена, заново сломав у цветка ножку. — Молчать! Молчать! — осадил Квинни, спрыгнул наземь. — Вези его домой сию минуту. И если еще раз сунешься с ним за ворота, я тебя убью. — Слушаю, сэр, — сказал Ластер. Взял вожжи, хлестнул ими Квинни. — Но! Но же! Бенджи, имей совесть.
Голос Бена гремел и раскатывался. Квинни тронула с места, мерный перестук копыт возобновился, и тут же Бен замолк.
Ластер оглянулся быстро на него и снова задергал вожжами. Над цветком, сломанно поникшим из руки, взгляд Бена был опять пуст и синь, и светел, а фасады и карнизы уже вновь плыли слева направо, столбы и деревья, окна, двери и вывески — все на своих назначенных местах.